Йога Радіо. Йога Радіо. Открой смысл мироздания.
Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рада вас всех видеть. Я, конечно, понимаю, что в пробках люди многие застревают, и они будут доезжать, но мне кажется, надо уважать тех, кто приехал вовремя, правда? Поэтому мы будем начинать. Сегодня тема сегодняшней нашей лекции – «Как пользоваться разумом?». И действительно, в общем, достаточно странно звучит вопрос, потому что многие думают, ну вот руками как-то я ж пользуюсь, да, и также и головой, наверное, умею пользоваться. Однако это не так. Часто люди путают ум и разум. Не зря говорят «горе от ума». Есть понятие «умный человек», есть понятие «разумный человек», есть понятие «сознательная личность». То есть есть разные-разные определения человека. О чем все это? Кто говорит у нас в голове? Что за голоса мы слышим? Как отличить одно от другого? Сегодня об этом лекция, потому как мы продолжаем наш марафон по лидерству. И лидер – это тот, кто умеет пользоваться своим разумом очень гармонично, потому что разум, он сопряжен очень с энергией счастья. И я очень рада приветствовать наших слушателей йога-радио, поэтому мы здесь с вами не одни, с нами очень многочисленная аудитория. Итак, давайте поприветствуем Александра Геннадьевича Хакимова.
Добрый вечер. Спасибо. Кто сегодня впервые? Поднимите руки, пожалуйста. Есть у нас гости. Хорошо. Мы сегодня поговорим об уровнях сознания. И также попытаемся, чтобы эта тема была интересна тем, кто уже слышал множество раз эту лекцию. Потому что под разными углами зрения можно рассмотреть человека. Каждый индивидуум, он неповторим. У каждой свой тип чувств, свой тип мышления, свой тип различать, какие-то свои цели, подцели. Это практически не совпадает. Никогда не повторяется точь-в-точь. Всегда есть какие-то различия. Хотя абсолютная истина одна, путей к ней очень много может быть. Но, смотрите, путь тоже один. Но он индивидуален, как бы неповторим. Очень интересный момент. Эта философия называется «Ачинтья пхеда пхеда таттва» на санскрите. То есть непостижимо единство и различие одновременно. Ну, например, мы все люди – это единство, но мы все разные – это различие. Одновременно мы едины и отличны. Поэтому эта тема, она практически неисчерпаема, что касается человека, личности, взаимоотношений, потому что наши отношения, они как бы обогащаются, они растут, они расширяются, всегда есть какие-то новые отношения, есть старые отношения, есть какие-то вот текущие отношения, меняется возраст, меняется опыт, много меняется в мире перемен. Все это влияет на нашу индивидуальность, нашу жизнь, наше умонастроение, мировоззрение, все также меняется. То, что думает о жизни молодой человек, совсем не то, что думает зрелый человек. Но то, что думает зрелый, совсем не то, что думает человек в глубокой старости. Это разные вещи совсем. И мы это будем проживать с вами настолько, что даже удивимся сами, что сейчас мы вот уже не понимаем детей, допустим, собственных, хоть были детьми. Мы это забудем, потому что вот такие перемены, они очень могущественны. Меняется тело, меняется опыт. Чем старше мы становимся, тем страшнее жить, тем осторожнее мы становимся, что мы по опыту видим, чего только тут не бывает, всякое случается. Всякий раз, когда я созваниваюсь с матерью, она всегда говорит, береги себя, осторожно, осторожно, а что, ну, от всего на свете просто. Через дорогу осторожно переходи, отдыхать нужно, не работать слишком много, следи за здоровьем, ну и так далее, так далее, так далее. Все это самосохранение. И сегодня мы поговорим об очень важной функции, функции разума. Собственно, это и есть голова человека. Центр управления нашей жизнью – разум. Есть разум, есть ум, есть чувства. Мы их обозначим вкратце здесь на доске. Я не буду подробно объяснять уровни сознания сегодня, будет немножко другой ракурс. Мы его коснемся. Есть разум. Есть ум, он занимает позицию ниже, в иерархии управления ниже, сейчас поймете почему. И в самом низу чувства. В современной культуре как бы чувствам уделяется часто первостепенное значение. Именно чувство, то, что мы чувствуем, то, что мы ощущаем, на это работают целые производства, чтобы мы чувствовали себя хорошо, в хорошей одежде, чтобы вкусно питались, чтобы удобно спали, мягкие кровати, чтобы были телевизоры, чтобы был пульт управления, чтобы были все-все удобства. Это все для того, чтобы чувства были удовлетворены. Первостепенное значение в нашей цивилизации сейчас современно играют удовлетворение чувств. Эти чувства, они представляют из себя всего лишь 5 органов восприятия. Здесь я буду писать мелко. Это зрение, это осязание, это слух, это вкус, и это что я забыл? Обоняние. Обоняние. 5. Это как бы такое сканирование окружающей среды. Чувства сканируют как бы это все. Для ума. В уме создастся образ того или иного восприятия, как бы ощущения некоторые. При этом чувства, они одновременно сканируют все, как понимаете, одновременно. Они работают, все включены. Поэтому в совокупности впечатление получается очень глубокое, разнообразное, синтез целых ощущений. Например, чувствуем запах какой-то приятный. Сразу смотрим откуда, чтобы глаз также воспринял этот объект вместе. Запах с формой хочется увидеть. А если еще и вкус на вкус, еще более богатое впечатление будет от этого объекта. И так далее. То есть мы ищем полноту как бы ощущений для ума. Это уже полнота ощущений. Когда все на высшем уровне. И одежда, и запахи, и формы, и касания, и вкусы. Это полнота. И вот в этой полноте ощущений приятных ум наслаждается счастьем. Он так думает, что вот это и есть мое счастье. Когда все приятно, комфортно. Значит, если чувства просто сканируют этот сосканированный образ ощущения по вкусовым бугоркам, по каким-то там колбочкам и рецепторам, по каким-то там нервным каналам они отправляют в ум, то в уме возникают образы. То есть смотрите внимательно. Вот это все биология и химия, вот этот уровень взаимоотношений. Биология и химия. Как глаз видит, как ухо слышит, это может физика рассмотреть, биология, химия. Как язык чувствует вкус, как переваривается пища. Это все такие процессы химические. Да. Но в ум поступает информация не о химических процессах и не о физических, а образная информация. Если объект приятен, я наделяю его каким-то образом, каким-то значением для меня. Ну, например, вот камень, обычный булыжник с дороги, а вот золотая статуэтка из чистого золота. Восприятие разное в уме. На уровне химии и физики большой разницы нет. Ну, тут такие элементы, тут такие элементы. Беспристрастно, бесчувственно это мы видим. Вот такие взаимоотношения. Но на уровне ума образ создает золото, это имеет магию. То есть богатство ассоциируется уже с какими-то богатствами, с какими-то возможностями. Для чего возможности? Для удовлетворения чувств. Вот так чувства руководят умом. Ум работает для удовлетворения чувств. Поэтому он видит, золото – это не камень. Это разные вещи. Золото стоит столько, а камень нисколько не стоит. Видите, оценка еще вот такая существует. Это ум. И его оценка – это приятное и неприятное. Все, что он знает. Он только это знает. Приятное, неприятное называется. Значит, горькое лекарство неприятно, ребенок не пьет. Почему горько? Не хочу. Вот оценка ума. Поскольку разум не развит у ребенка достаточно, чтобы вот эта сила воли присутствовала и заставила пить его, руководствуясь другими соображениями, более высокими пользы, здоровья, оздоровления или выживания, так скажем. разум оценивает эту ситуацию с точки зрения выживания, с точки зрения здоровья, с точки зрения смысла жизни. То есть разум расположен выше. То если разум в этом не участвует, то просто приятное, неприятное. Все, больше никаких оценок нет. Приятный человек, хочется общаться. Если он для меня неприятен, не хочу общаться с ним. Все. Или был приятный, стал неприятный. Раньше общался, а сейчас не хочу общаться. То есть ум изменчивый. Приятное, неприятное. Он меняет эти концепции. Как только надоест что-то одно, он отвергает это, потому что больше неприятное. Хочет принять что-то новое, потому что это более приятно. Опять же, вся цивилизация сейчас работает для того, чтобы удовлетворить ум и чувства. Зайдите в супермаркет, вы увидите очень много новых товаров, упаковок. New. То есть что-то, какая-то новизна нужна ему. Это все старое, это уже надоело. Если раньше люди мыли золой посуду, то теперь есть стиральный порошок, есть какие-то химические средства, все новые и новые препараты создаются для человека. Это действует ум. Потому что, как выясняется, самое экологичное — вернуться к старому. Самое лучшее — все же вернуться к старому. Это уже видит разум. Ум этого не видит. Ум говорит, это удобней. Не знаю насчет пользы, но это очень удобно, понимаете, эту ферри раз, сплеснул, и за секунду все чисто, чем это золой, понимаете, руки пачкать там вот, и так много неудобств. Но разум говорит, все же лучше вернуться к экологически чистым способам жизни. И к этому сейчас вот и идет постепенно. Как же все-таки вернуться к экологически чистым средствам нашей жизни? Итак, ум придумывает какие-то искусственные вещи, которые в природе не существуют. Ферри в природе не существует. Видели только, что скважину бурят в земле, и там ферри. Или стиральный порошок какой-то высыпался оттуда. Вот эти искусственные соединения, не созданные жизнью, а созданные искусственно, именно при помощи химических реакций, там не принимают участие живое существо, они все бесполезны. И даже вредно получается для здоровья человека. Это видит разум, а ум оценит по-другому. И поэтому у нас сейчас борется. Одна категория людей говорит, хватит загрязнять окружающую среду, мы уже не выживем, земля вот уже на грани разрушения и болезни. А другие говорят, а как от этого отказаться? Ведь это удобно, и в нашей жизни, которая так вот устроена, нужно все быстро уметь делать, и мы просто без этого сейчас не сможем жить дальше, без наших машин, без наших дорог, без компьютерной техники, все уже без нефти. Потому что уже подсоединили нашу цивилизацию вот к этим источникам энергии, как бы. Она уже соединена, все. Своей пуповиной. Как же мы сейчас разрежем пуповину? И что же произойдет? Наша промышленность остановится, если нефти не будет. Она вся работает на нефти. Не будет пластика, а на пластике сейчас 90% все держится на пластике, в строительстве, в других вещах. Как же навернуть все изначально чистое состояние цивилизацию? Люди не знают, почему. Не советуются с разумом. Это диктует именно ум. Говорят, невозможно. Нет, это возможно, если обратиться к разуму. Разум, его свойства, у него вообще разные функции. Главная функция разума – различать. Различать означает, что плохо, что хорошо. Например, во тьме человек не различает, что плохо, что хорошо. Он не видит просто. Вот молодежь наслаждается жизнью, они иногда свет погасят, там какой-то торшер, и там начинают общаться, знаете, там по-всякому. Молодежь любит такой сумерки какие-то, вечеринки такие. И там они принимают интоксикацию или курят сигареты, ну там еще что-то, еще что-то. Ну, представьте такую атмосферу, вот такая богодельная. И взрослые заходят, что это такое вообще? И сразу что-нибудь, включают свет, не так ли? Щелк, яркий свет. И всем становится стыдно, потому что вокруг кошмар. Вот это функция разума, видите? Вот разум — это как свет. Включается, и вы начинаете понимать, боже мой, что же творится вокруг? То есть какие-то минуты стресса, скажем, или какие-то больших неудач в жизни, вдруг начинаем понимать, боже, я же сам все это создал. Зачем же я все это делал? Ведь я же сам виноват в своей болезни. Я сам же виноват в том, что вот в семье развод. Я сам же виноват, что ребенок теперь вот меня боится, допустим, я неправильно его воспитываю. Я сам же неправильно эти вещи делаю. Куда же я смотрел? Как бы я это понимал, но не мог контролировать, не мог применить какие-то более высшие ценности. Ведь разве мы не знаем высшие ценности? Да мы все знаем с вами, но не все их применяют. Вот это разум. Это сила воли. То есть это умение это сделать. Например, мы знаем, если вы обидели кого-то, попросите прощения. Но сделать это трудно. То есть мы различаем, мы понимаем, что вот так хорошо, а так плохо. Это функция разума. Он различает, затем другая его функция – это память, способность помнить. Это отдельный разговор. Есть память внешняя, вот как счетная машинка запоминает. Вы там нажимаете цифры плюс 100, она раз реагирует. Вот. Функция разума. Это механическая память такая, так скажем. Можно зазубрить, запомнить, как таблицу умножения. Ну, просто запомнить нужно ее. И есть память глубокого разума. Это, опять же, образ. Например, пастух в степи или в горах, он пасет овец. И пастух, он может быть неграмотный. Случается такое, что он считает до 10. Есть такие люди. А то и до 3 и 5 просто считать умеет. Вообще никакого образования не получал. Но в своем стаде он знает каждую овцу, 80 овец, в лицо и по имени. Вот такая память существует. То есть, с одной стороны, могу сказать, сколько овец, я скажу 80, цифра написана. Я не знаю вообще их, понятия не имею. Ни их характеры, ни их образы, ни их отношения. Но я знаю, это функция разума, запоминать. Но более глубокая функция – хранить образ. Скажите, какой образ самый влиятельный в нашей жизни, самый могущественный? Родительский образ. Мать. Вот это основа разума. Вот этот образ, вот эти отношения с матерью, они являются основой нашего разума в течение всей жизни. Какие отношения были с родителями, это закладывается на всю жизнь уже наш отпечаток, наша культура, наше поведение, наше понимание жизни и все остальное. Все проецируется. То есть в разуме хранятся вот эти образы. Как этот пастух, он знает просто каждую овцу по характеру. То есть вот можно по-разному, видите, помнить, оказывается. Или другой момент, буквальная память. Мы помним лицо человека в этой жизни. А в следующей жизни мы же не увидим этого лица. Мы можем сменить тело, и согласно закону реинкарнации мы изменим образ полностью свой внешний. А внутренний образ сохраняется. Вы узнаете этого человека по-другому, по взаимоотношениям. Не по фотографии. По фотографии вы уже не узнаете его, это новое тело. Даже в этой жизни, не меняя тело, мы все же меняем это тело в течение возраста, оно меняется. И даже в этой жизни можем не узнать друг друга через 20 лет, например. Но немножко поговорив, вы все вспоминаете, боже мой, привычки. Так это ты, Вася. Давно не виделись. Я тебя вспомнил, оказывается. И с этой точки зрения у нас очень много, что внутри нашей памяти хранится, о чем мы давно забыли, как бы не знаем. Это уже глубина разума. Разум глубже ума в 1000 раз. Ум более-менее поверхная субстанция, хотя очень силен ум. Чрезвычайно силен, потому что может даже победить разум. Ну, как мы сказали, разум скажет, вот это плохо для здоровья, а ум говорит, я все равно хочу. И ты мне не авторитет, не указ. Так спорят дети с родителями. Я все равно хочу, и ты мне не указ. Это вот функция ума и родительского разума, который имеет уже опыт. Разум учится просто слушая и наблюдая. Больше ничего не нужно. Никаких наук других не нужно. Нужно уметь слушать и наблюдать. Есть пример. Есть пример различных уровней разума. Простой. Низший разум, средний и высший разум. Высший разум просто слушает. Просто слушает и наблюдает, и делает правильные выводы. Например, уголовный кодекс говорит, что за воровство вот такая статья и такой срок тюрьмы, наказание существует. Разум слушает, наблюдает, это работает, и говорит, все, воровать не нужно, все усвоено. Он получил знание, все просто. Второй тип разума. Слушает, но не может обрести опыт. Наблюдает, пока на себе не пронаблюдает, опыта не получит. Да, других наказывают, но меня, могут быть, и не накажут, правильно? Я-то разумный человек. Но когда наказание приходит, говорит, все понятно, теперь я пронаблюдал на собственном, получил опыт непосредственно наказания, значит, я слушал, наблюдал на себе, теперь делаю выводы правильные, все, воровать не нужно, завязываю. И есть третий тип разума. Человек не может получить опыт ни при помощи наблюдения, ни при помощи слушания. Слышал, наблюдал, переживал и продолжает воровать. Его наказывают, он выходит, снова ворует, снова в тюрьму. Снова ворует, снова в тюрьму. И он так, рецидивист называется. Человек неисправимый. Это отсутствие разума. Отсутствие разума означает, что человек живет рефлекторно на эмоциях. В школе, помните, нам показывали на картинках эти опыты? Слава Богу, живьем не показывали, на картинках показывали. Это лягушка без головы. Рефлекс называется. Пример рефлекса. Вот головы нет, то есть разума нет. Но если вы уколите ее лапку, она отреагирует. Рефлекс называется. Называется рефлекторно. То есть ум живет рефлекторно, не осмысливая свою жизнь. Не осмысливая, что происходит с ним. Рефлекс. Знаете, как тараканы бегают? Туда-сюда, туда-сюда, что там они? У них какой-то смысл есть? Нет, просто там, где приятно бегут, неприятно убегают, вот и все. Также собаки по городу туда-сюда курсируют, что-то у них какая-то особая миссия. Нет, проследите внимательно, куда бежит собака. Просто где-то запах приятно бежит туда, где-то противоположный пол промчался, проскользнул, туда же нужно. А вот где зубы, когти и палки убегают оттуда, или холодно уходит, тепло приходит. Вот и вся жизнь, это рефлекторное существование, неосмысленное существование. То есть ум и чувства — это неосмысленное существование. Осмысление тогда происходит, когда человек обращается к разуму. Я хочу что-то сделать, но помню, за это наказывают. Так, что же делать? Тогда я думаю, как быть вообще? Делать или не делать? И как сделать так, чтобы не наказали? Вот внутреннее это размышление. Как мне прожить эту жизнь? Многие люди думают. Но о чем они думают? Они соизмеряют свои желания с действительностью. Это начинается осмысление. Смогу ли я воплотить свои планы? Вот если я хочу так, хочу так, хочу так. Они обращаются к разуму. Как это осуществить? Вот тут есть несколько вариантов. Можно заставить разум работать на чувства и ум, подчинить его. И да, разум скажет, хочешь наслаждаться, у тебя чувства, у тебя план наслаждаться чувствами. Всегда чувствовать себя хорошо и приятно, и удобно, и комфортно. Хорошо? Разум, который принял эту концепцию, подчинил своему уму, говорит, прежде всего накопить нужно деньги. Потому что если будут деньги, автоматически ты можешь делать то-то, 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 и твои чувства будут удовлетворены. Понимаете, да? Это разум на службе ума и чувств. Или, да, наказывать, законы есть, но разум говорит, можно обхитрить эти вещи. Можно скрыть. Можно как-то изменить законы со временем. Или воспользоваться ими как-то по-новому, по-другому. Есть разные комбинации. Это действует разум. Если разум настроен на вот такую вот хитрую концепцию удовлетворения чувств, человек становится очень сложным, беспринципным, лживым по натуре. Например, восьмой ребенок убьет тебя, сказал голос неба Камси. Восьмой ребенок твоей сестры, родной, убьет тебя. То есть как только его сестра еще замуж выходила когда-то, он ее на колеснице сопровождал в дом мужа по традиции. Чтобы она не печалилась, что покидает отчий дом, то брат родной везет ее на колеснице. Была радостная процессия свадебный кортеж. И в это время голос с неба возвестил. Ты глуп, Камса. Потому что восьмой сын твоей сестры девоки убьет тебя. Ты везешь ее сейчас на колеснице. Он думал, так, восьмой сын. Самое лучшее, что можно сделать, он обратился к разуму. Я же не хочу умирать, чтобы меня убил кто-то. Самое лучшее, это убить ее прямо сейчас. Чтобы никаких детей вообще не было. Это разум демона называется. Это история о демоне. Это разум демона. Вот он принимает такое решение. Убьешь, но потом он соизмеряет. Но это ж твоя сестра. Что люди скажут об этом? Если ты убьешь родную сестру, ты репутацию потеряешь. Как же быть тогда? А, ну, в принципе, ладно, я могу потерять репутацию, но тем не менее, я же царь. Я могу как-то воспользоваться законами, объяснить людям или применить просто власть и силу, заставить их замолчать, чтобы они не критиковали. Да, я могу, но потом я все-таки убью ее. В конце концов, муж его сестры сказал, я тебе отдам восьмого сына, просто отдам, раз ты боишься этого голоса и боишься смерти. Вот мое честное слово. Я тебе просто отдам своего ребенка. Всех буду детей тебе отдавать. Это делай с ними что хочешь. Но не убивай свою сестру в день свадьбы. Это порочит твое имя. И он поверил этому честному слову своего Шурина. Но затем пришел к нему один мудрец. И сказал, ты недооценил голос неба.
У тебя лишь человеческий разум, а это небесный разум. Восьмой сын все равно ведет тебя, ты должен быть внимательней. Если это предсказано, так оно и будет. Разум-то у тебя есть, это же предсказали высшие силы, они видят будущее. Как быть? Ты должен применить сейчас такой же разум, божественный. А что делает Сколкамса? Ну как, посмотри. Считай на пальцах. Первый сын, второй сын, третий сын, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой сын. Не так ли? Вот. А если обратно считать? Первый, второй, третий, то первый станет восьмым. А если со второго пальца считать? А если с третьего? И он так запутал его, что оказалось, что каждый сын может быть восьмым. Вот это хитрый разум. Многоветвист разум тех, кто нерешительный. Те, кто не знают истинной цели и пути жизни, они много измышляют. Ум становится как бы генератором лживых теоретических идей и представлений. Это написано в древних книгах Пуранах, что цивилизация разрушается, начинает с теоретизирующих ученых. Значит, ученые потеряли разум, раз они теоретизируют, потому что разум не теоретизирует, он непосредственно исполняет. Например, мне нужно понять, что там в конце этой комнаты за шторкой. Я стою здесь, пытаюсь понять, что что может быть такое. Я жду каких-то признаков. Никаких признаков, значит, что-то неподвижное или что-то еще. А теперь смотрите, я могу делать по-другому. Раз, два, три. Я не думаю даже вообще, не размышляю. Никакой науки не нужно. Смотрите, я просто иду шаг за шагом. Я приближаюсь, открываю шторку и говорю, кто здесь? Компьютер. Никого нет. Никакой науки. Я могу непосредственно это все увидеть, если делаю конкретные шаги. Это метод разума. Значит, не думайте, что мы сейчас все распишем для нашей теории, запишем все логично, и теперь мы все знаем. Нет. Теперь нужно проделать конкретные шаги, чтобы действовал разум. И разум делает эти вещи очевидными в свой момент времени. То, о чем я должен думать, догадываться, разум делает эти вещи очевидными. Как включаете свет, и теперь все видите. Итак, ум находится во тьме вместе с чувствами. То есть на ощупь, при помощи зрения, при помощи слуха мало что можно понять. Это все равно, что во тьме. То есть сейчас мы пользуемся органами чувств и умом. Это жизнь во тьме, жизнь воображаемая. Я могу лишь догадываться, что будет завтра со мной, что послезавтра со мной. Такие вот умственные планы. Иногда они сбываются, но чаще всего они не сбываются, как я хочу. Всегда какие-то события совершаются, которые нужно преодолевать. Этого я не вижу. Это тьма. Я вижу лишь свои желания. И во тьме, когда темно, я начинаю грезить. Какие-то образы там появляются. Я пытаюсь догадаться, что там во сне. Меня сопровождает страх, непонимание. Очень сложный процесс, путь познания. Когда я работал в пожарной охране когда-то очень давно, я не сразу получил опыт, что такое вообще пожар. Мне казалось, в пожарной охране люди спят просто туда, поэтому пошел работать. Что там много свободного времени, можно читать книги, заниматься своими делами. Но это было не так. Это была очень опасная и тяжелая работа. И однажды мы вышли на какой-то вызов. Я впервые попал в дым. Задымленное помещение. Впервые в своей жизни. Противогаз обычно одеваю для этого, потому что там вы долго не проживете в дыму. Там, может быть, ядовитые эти вещества. Если пластик горит, то вы там очень быстро можете умереть. Нужно одеть противогаз специально, там нужно дышать кислородом. Вот у вас снаряжение, и вы идете, ищете очаг этого огня, нужно найти, очень тяжелая работа. И вот я иду в дыму, и меня учили, идешь и запоминай все повороты, что обратно нужно так же, вот эта кошачья память, точно так же потом выйти нужно будет. Очень важно, запоминай все повороты, считай, сколько налево, сколько направо, пытайся запомнить. Я иду и запоминаю, так, поворот направо, вот стенка здесь стенка, поворот направо, запомнил, пошел. Иду, снова иду, поворот снова направо, так, я запомнил, иду, еще раз направо поворот, так, интересно, куда же я иду? Мне кажется, огромное помещение, там такие залы, я куда-то вот иду, в какой-то лабиринт погружаюсь. В это время какой-то опытный человек зашел, открыл окно, дым вышел, я ходил вокруг шкафа посреди комнаты. Ну, это ум и чувство, понимаете, просто вот нет такого обзора. Поэтому мы часто обращаемся к людям опытным, которые уже не раз побывали в той или иной ситуации, они сразу говорят, а это, я помню память разума, это было уже. Поэтому делай так, так и так, будет вот так. Это на опыте основано, не на теории. Теория означает, что я уже придумал большое помещение, я придумал уже повороты, коридоры, пролеты, метры. Это все кажется, иллюзия, потому что там страх, там напряжение, ум работает в другом режиме. Меняется. И мы это контролировать не можем, если отсутствует разум. Мы не можем контролировать себя, мы даже не можем понять, сколько сейчас время. Точно, нужно на часы смотреть. А? То есть опытные люди могут даже контролировать время. Если разум отточенный, они могут ложиться без будильника, встать без будильника минута в минуту. С годами вы можете этому научиться. Но с годами можете также научиться бодрствовать, когда вам нужно, в полную силу. Управлять чувствами и эмоциями, вызывать определенные чувства, необходимые, когда они нужны, переживания, когда они нужны. То есть разум – это определенная самооценка. Например, сейчас я скажу, расслабьтесь. Вытяните ноги, облокотитесь на кресло, вам тепло, расслабьтесь, расслабьтесь, засыпаете. Это одна самооценка. Я наслаждающийся. В этом режиме вы можете сейчас вот быстро встать, побежать 100-метровку? Нет, завтра, сегодня как-то неуместно. Знаете, вечер, уже поздно, я на лекции, какая 100-метровка? Что за глупость вообще говорите? Почему 100-метровка? Я заплатил деньги, вошел сюда, 100-метровку бежать сейчас не собирался никуда. Но в другой ситуации, если есть огонь, вы сразу вскочите и 100-метровку пробежите очень быстро. Несмотря на деньги, заплаченные здесь и все остальное, ситуация меняется, самооценка меняется. Видите, вот в чем дело. Самооценка меняется, обстоятельства меняются, я их должен оценить разумом. И разум управляет эмоциями. Если нужно, вы сейчас можете все понять эмоционально, пробудить эмоции. Если вы думаете, что вы просто пришли на лекцию, не получится. Если у вас самооценка просто слушающая какую-то лекцию, это недостаточно, это не академическое образование. Это на самом деле путь самосознания, йога. Самоосознание – это прежде всего самооценка. И начнем с того, кто мы сейчас с вами. Правильно оценить себя. Потому что человек, который себя неправильно ценит, кто он? Это сумасшедший. В сумасшедшем доме были? Ну, в гостях имеется в виду. Я был. Там, в гостях. Туда даже особенно не пускают, но я так кое-что видел. Но мой друг, интересно, он провел целую ночь в сумасшедшем доме. Как-то случайно так получилось. Я не знаю, кто-то его запер там. Вот в его жизни так было, такой опыт был, он сильно там как бы стресс испытал, конечно же, за ночь он не мог даже уснуть, прикорнуть, потому что находился среди сумасшедших людей, которые могут спать, могут не спать день, ночь, они не понимают, они сосредоточены только на одном и ничего другого не замечают. Сумасшедший человек, он не может понять целое, полное вокруг него, оценить в целиком ситуацию. Как мы иногда говорим и не понимаем, что сейчас люди скажут обо мне. О, они меня критикуют, а почему? Я не понимаю, почему я же честно все говорю, я все правильно говорю. Почему такая реакция, почему меня не любят? Этот человек немножко сумасшедший. Как говорят психологи, все немножко того. Чуть-чуть, каждый немножко сумасшедший. То есть где-то мы ошибаемся в самооценке. И вот он мне рассказал, что там очень много было Наполеонов. Два или три Гитлера было. То есть люди, ну сумасшедшие, тут не смешно, конечно. Просто они больные люди, да. Но вот у них была такая самооценка. Я очень много встречал людей, ну, немного, но встречал людей, которые думают, что они Бог. Это однажды первый раз в моей жизни случилось на Невском проспекте в Ленинграде. В каком-то 86-м или 5-м году. Вот, я книгу распространял, Бхагавадгиту. Искал людей, чтобы книгу представить эту, прямо на улице. И один человек с удочкой шел по Невскому проспекту, увидел. Я говорю, что это такое? Я говорю, это песня Бога с санскрита. Очень древнее произведение. Очень редкое издание. Смотрите, тут Нью-Йорк, Дели, Калькутта, то есть Институт Бхактивиданта. То есть это не издавалось в России, это издание практически вот подпольное, за границей, в Калькутте печаталось. Здесь распространяю вот нелегально. Литература это не издавалась в России. Но это классический памятник древней философии, древнейшей философии Вед. Вся квинтэссенция Вед в этой книге Бхагавадгиты, я ему объяснил. Это песня Бога называется. Он меня посмотрел с удочкой, вот так говорит, я сам Бог. Я очень удивился, с удочкой идет на него, ловит рыбу. Думаю, зачем тогда ему удочка, если он Бог? Он же понимает вообще, что он говорит. Если он Бог, зачем удочка? Зачем еще что-то делать, если вы всемогущий и прочее, прочее. Но человек был немножко просто странный. И, пожалуйста, не удивляйтесь, все в той или иной степени думают о себе таким образом, где-то в глубине. есть философия имперсонализма. Она очень распространена. А до нее была философия буддизма. То есть есть этапы развития как бы знаний религии в мире. И вот буддизм означает шунья, пусто. Или нирвана. Нир – нет, вана – лес. Лес означает материальное существование. Так вана описывается на санскрите синоним образный материального существования. Это лес. Лес, где можно заблудиться, запутаться – вот вана. Нирвана – нет запутанности, нет леса материального существования. А что есть? Пустота. Исчезновение чувств и желаний. Вот есть чувства, ум и разум. Это проявление наших желаний. Как бы воплощение наших желаний. Например, у нас какое-то желание, есть уже офисы для того, чтобы могли или магазины. Вот у нас есть желание в душе, в самом, в самой жизни, в сознании. А это офисы, разные офисы для исполнения желаний. Но Будда говорит, от чего же мы страдаем с вами? От того, что мы имеем желание. Как избавиться от страданий? Да, не иметь никаких желаний. Это называется нирвана. Или пустота. Шунья, пусто, ничего нет. Эта концепция очень привлекла людей, потому что люди запутались в ведическом знании в то время. На самом деле они не могли понять, что и что. То есть цивилизация, она была под угрозой разрушения. И вот эта шунья спасала вот этих людей, которые запутанный разум был. Если мы так запутались, что не понимаем, что хорошо, что плохо, что все перепутано, что уже плохие вещи узаконены, тогда говорится, лучше в пустоту обратить свое внимание, чем вот идти таким путем. Пустота, ничего нет. Отвлекись от всего. Отстранись от всего. Стань как бы самим собой. Там не говорится, кто ты, но отстранись. То следующий этап был имперсонализм после буддизма. Та же самая концепция. Только добавилась одна вещь. Ты душа, ты не пустота. Но в конце своего пути ты сливаешься с большой душой, Браманом, и становишься Богом. И вы знаете, это концепция в сердце каждого человека, в глубине. Поэтому эта философия привлекательна. Вот так все обнаруживается. Каждый человек мечтает быть Богом. Но если я скажу кому-то, ты глупец, ничтожество. Любой человек обидится, даже если я прав. Он сильно обидится, будет потрясен этим. А если я скажу, ты просто как Бог, ты просто светишься. Мне просто повезло, что я тебя в своей жизни встретил. Ты и умен, и красив, и силен, ты во всех отношениях идеал вообще. Ему будет очень приятно, хотя это не так, он будет понимать разум, что это далеко не так, но будет очень приятно, он принимает эту концепцию. Эта концепция находится в неразвитом уме. Неразвитый ум – тот, который давно не сотрудничал с разумом. Например, разум. Мы хотим заработать деньги, это разум. Большие деньги, большие деньги. Это большой разум. Хорошо. Теперь давайте представим. Эта Вселенная практически безгранична. В ней планет, как пыль в воздухе. Видели, как пыль поднимается на дороге, когда машина проезжает? Сколько там пылинок? Да нет, лучше не считать. Вот такое среднее веды идут, как пыль в воздухе планет в этой Вселенной. На самом деле ученые сначала сосчитали все звезды, и записали. Вот такое количество. Через телескоп. Потом открыли новейший телескоп. Потом электронный телескоп. И количество звезд удваивалось. И в конце концов сказали, как пыль в воздухе. Сказали то же самое. Это невозможно контролировать или считать каким-то образом человеку. Так же, как нельзя сосчитать все атомы во Вселенной. Невозможно. Так вот, таких Вселенных в причинном океане, как пыль в воздухе. Вот все уже затихли. Так. Что-то в разуме начинает происходить. Вселенных, как пыль в воздухе. А в каждой Вселенной, как пыль в воздухе, планеты и солнечных систем. Боже мой. И в одной солнечной системе живем мы. На одной планете. Где как пыль в воздухе атомов и всяких живых существ, микроскопических и других. Тут столько жизни. Боже, все пронизано жизнью. И столько стран, столько городов, столько людей. А мы с вами в Алма-Ате. Сидим в одном кресле всего лишь этого зала и думаем, большие деньги нужно заработать, чтобы быть счастливым. И думаем, если заработаю, я стану Богом. Я куплю всю эту Вселенную. Это возможно? Это разум. Вот и все. Просто разум видит эти масштабы. Поэтому мы интересуемся с вами. Что же это такое, эта Вселенная? Ее источник. Что же такое человек? Это вопросы от разума исходят. Потому что эта концепция важна для нашего поведения. А поведение определяет все в нашей жизни. Кажется, зачем философствовать? А это влияет на поведение. Если я буду думать, что я Бог, это один стиль поведения. А если я буду думать, что вот маленькая частичка, очень-очень маленькая. Насколько маленькая? Кто может сказать? Никто даже не может сказать, насколько маленькая. Да? Ученые, они же хотят покорить космическое пространство. Очень хотят. Для этого строят такие специальные космические корабли, такие консервные банки. Садятся и поджигают там снизу. И ждут. Так, раз, два, там нет, 10, 9, они ждут, считают. Сейчас взлетим или не взлетим, что-то сейчас произойдет, понимаете? Возможно, взлетим. 5 минут, полет нормальный, он радуется так. Я живу 5 минут уже на этой бочке с горючим. И если вы на орбиту вышли, герой Советского Союза или социалистического труда. Все, на орбиту вышли. Вот я сейчас держу вот этот фломастер, и тут вот мой знакомый микроб живет, Вася. Такая бацилла маленькая, ее почти не видно. Это только электронный микроскоп может показать. И он тоже подпрыгивает иногда. И покоряет все это пространство этого зала, знаете. Очень отважный герой социалистического труда тоже. Он тоже так же думает, понимаете? Это написано видно, что даже микроб так думает. Индрагопа называется микроб на санскрите. И Брахма, который знает всю Вселенную, думает точно так же. И микроб думает точно так же. И муравей думает точно так же. И человек думает точно так же. Почему? Он не знает. Разум его не понял картину целого. Не имел опыта. Опыт. Определяет опыт. Я скажу, да, но у меня никогда не будет вселенского опыта. Кто я такой? Если с той точки зрения я просто на самом деле ничтожество. И что ж тогда мне делать? Ну, я хотя бы на воображение буду полагаться, чувствую себя хорошо, что я великий. Думаю, хотя бы думать о себе. Если я буду думать, что я постоянно ничтожество, что же из меня получится? Я же не смогу полноценно существовать, не так ли? Нет, 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 нет. Я могу не иметь опыта, но опыт есть. Если я общаюсь с более великими людьми, у них есть больше опыт. Вот в чем радость развития разума. Общаться с более великими, более продвинутыми. Вот это разум. Но мы видим наоборот. Люди получают образование, заканчивают школу, а общаться хотят с какими-то людьми, которые деградируют, принимая наркотики, где-то выпивая, или считая деньги, или обманывая кого-то. В другую сторону как бы идут. Почему? А они им не дали картину целого в школе или в институте. Их научили биологии, химии, физике, научили зарабатывать деньги профессиональным навыкам, но им не дали представления, кто я и что такое этот мир, и каковы мои с ним отношения. То есть разум остался ни с чем. Поэтому он вынужден сейчас работать на удовлетворение чувств и ума. Приятно, неприятно. Что было приятно, нужно, чтобы было сыто и тепло. Да? Хорошие условия создать нужно. Хорошая квартира, хороший дом, хорошая машина, хорошие дороги, хорошие самолеты, нефть, атомная энергия. Вот это разум идет на поводу ума и чувств. Вот и вся цивилизация. Итак, самооценка. Человек не должен быть сумасшедшим. Начнем с того, что мы должны себя правильно оценить с материальной точки зрения. Да, мы маленькие, хорошо. Но у меня есть функция, важная функция. Например, есть этот компьютер, который показался шторкой. Там есть много маленьких деталей. Маленькие детали. Но функция у них очень важная. Без этих деталей машина работать целиком не будет. Видите? Оказывается, в полном целом важны все детали на одном уровне. Хорошо, другой пример. Мизинец не такая же важная деталь моего тела. Ну, то есть, можно жить без мизинца. Если чем-то жертвовать, то, пожалуй, мизинцем только можно пожертвовать. На ноге, на левой. Там никто вообще не видит. Хорошо. Но если этот мизинец на моей ноге сейчас находится и заболеет, я потрачу на него тысячи и тысячи долларов, пока он на моей ноге находится, не так ли? Он так же важен, как и все тело. Но если его оторвать сейчас, я не буду это делать, чтобы не пугать никого. Это была бы хорошая иллюстрация, конечно, для лекции. И если я бы его оторвал бы и бросил бы в зал туда, вы сказали, уберите, выкиньте его. И ни цента мы не заплатили за это вообще. Он не связан с телом, он уже не важен, все. Он никому не нужен на самом деле. И вот человек иногда находится в таком состоянии, как он оторванная часть целого, отщепенец называется. Ни в семье счастья нет, ни в обществе, ни на работе. Нет связи, нет понимания. Он становится бесполезным, чувствует себя неудачником. Это сильные страдания. Это вот такой разум. Это поведение, которое привело к такой позиции, оторванной позиции. Он стал никому не нужным человеком. Не связан ни с обществом, ни с семьей, нет отношений, нет любви, нет счастья. А? Ведь, посмотрите, мизинец – маленькая часть тела, но он пользуется энергией всего тела. Он получает энергию всего тела. Разум работает, чтобы мизинец тоже был в порядке, видите? Ум работает, чтобы все было в порядке, мельчайшая часть этого тела. И хотя мы такие маленькие частицы в этой вселенной, совсем мизерные, у нас очень-очень важные функции есть. Если мы связаны с полным целым, через нас проходят все божественные энергии. Вот это радостно очень. Это удивительно процесс. Мы же об этом мечтаем. Об этом обновлении как бы. Вот этом вот полноте ощущения, когда все новое, удивительное, потрясающее, что мы могли наслаждаться счастьем жизни. Просто видеть, слышать, обонять, осязать, думать, и все приносило бы счастье. Это приносит счастье, когда мы видим это как энергии Бога, написано в Ведах. Не как свою энергию, как энергии Бога. Есть люди, которые хотят много денег. Это неплохо, если вы на самом деле для этого предназначены, по природе вещей. Если у вас правильная самооценка, это хорошо, быть богатым человеком. Но большинство людей хотят быть богатыми, но когда получают деньги, не знают, что с ними делать. Они боятся их. То есть большие деньги обычно наводят страх на человека. И что начинают? Прятать их. Прятать, чтобы никто никогда не видел, понимаете? Даже сам забывает, куда положил потом. Шура Балаганов, Остап Бендер. Сколько тебе, Шура, нужно для полного счастья? У него 1 000 000 тут рублей. Вот, он уже добыл ту сумму, он, мечта его сбылась, он миллионер. И он встретил своего старого друга, доброго карманного вора, но добрый такой, хороший, милый человек, который ему очень помогал, простой. Ну, Шура говорит, сколько тебе нужно для полного счастья? И Шура, он стоит и мечтает. Сейчас я почти, подожди, Остап, если мне нужно, то мне нужно 333 рубля. И сколько ты еще копеек для полного счастья? Он посчитал. Не знаю, как там, не объяснялось. Остап улыбается, простоте Шуры Балаганова. Достает 333 рубля и дает ему, вот тебе, для полного счастья, будь счастлив. Он глазам своим, мне? Вот это моя мечта, мои деньги, все, это мое. Он положил в карман, и что он потом сделал? Он тут же залез в карман, потому что он карманник. В карман какому-то человеку. И был пойман, пропали деньги и все остальное. Это наличие денег, а отсутствие разума называется. Поэтому деньги должны иметь люди богатые, только те, кто обладает соответствующим разумом, написано в Ведах. Адекватная самооценка должна быть. В основном люди имеют неадекватную самооценку. Все стремятся к богатству, но они не имеют такого разума, чтобы это принесло пользу другим. Статистика старая, вы знаете, 95% богатств всего мира сосредоточено в руках 5% населения. Это отсутствие разума. Жадность – это отсутствие разума. Вот что такое разум. Если ум – это образы, разум тоже образ, но это уже другие, более тонкие образы. Как вы себе представляете жадность, допустим? Как она выглядит? Как выглядит гнев? Как выглядит зависть? Как выглядит вожделение? А как выглядит любовь, интересно? Как вы ее изобразите? А? Об этом знает разум. Но эти образы могут сейчас спать. То есть мы можем их никогда не видеть в нашей жизни, как бы опыта не иметь такого. Одна лягушка, она жила в колодце. И видела кусочек неба сверху. И воду, в которой она жила. И там другие были ее собратья. Но однажды один человек забросил в ведро в колодец и выловил ее случайно вместе с водой. И выплеснул наружу. И лягушка пошла путешествовать. В конце концов, она дошла до берега Атлантического океана. И тут она была просто в шоке. Подумала, боже мой, это же революция. Как я могу молчать об этом? Об этом нужно говорить. Океан воды существует. Мы прожили всю жизнь в колодце. Что мы видели вообще? Пойду вернусь к моим друзьям. Я расскажу все. И это нужно смелость, конечно, иметь, чтобы об океане говорить в колодце. Но она решилась. Ради блага всего живого нырнула снова в колодец и сказала, друзья мои, верите, не верите, но я видела Атлантический океан. Все собрались за чаем, кто за кофе, там, сигаретами. Океан, что это такое? Ну, океан – это много воды, понимаете? Это очень много воды. Сколько воды, скажи мне? Да нельзя сказать, сколько. Я не знаю, сколько. Ну, сколько? Ну, что? Такой же, как наш колодец? Да вы что? Океан воды – это больше. Что, два колодца, хочешь сказать? Ну как же вам объяснить? Да нет, даже вот в одной волне, я не знаю, сколько колодцев. Что, 5 колодцев, ты хочешь сказать? 10? Да с ума не сходи. Ты не говори такие вещи вообще. Как можно представить то, о чем ты говоришь? Как можно поверить во что ты говоришь? То есть разум необходим. Но человеку дается установка для разума. Существует абсолютная истина. Бог. Что это такое? Безграничное начало. Определение дается. Опираясь на это определение, мы можем отрезвлять свой разум. Да, погодите. Но Бог по определению безграничный. Это возможно. Возможно, есть Атлантические океаны. Вот что они так давно обнаружили в космосе океан облака этилового спирта. Океан, море этилового спирта. Далековато, правда, от Земли. Но, говорят, приближается. Есть надежда все-таки. То есть в нашу сторону как бы дует ветер. Поэтому есть надежда, что в будущем будем очень счастливы, разум думает. Бесплатно будет, просто дождь будет из спирта падать, знаете, очень удобно будет. То есть, и знаете, что в ведах написано? Ну, не поверите, если не увидите. Есть океаны молока во Вселенной. Вот здорово. Есть океаны топленого масла. Есть океаны соленые и пресные. Есть океаны вина. Но океан вина уже нашли. Соленые океаны есть. Но молоко... Ну, не заливайте. Сколько там молока в океане? Бутылка? Пакет? Сколько литров? А как оно не прокисает? А? Как вы это объясните? Океан молока, там что, простокваши нет, только молоко. А как это получается? И там описывается, что по берегу этого океана, когда молоко, молочные волны соприкасаются с берегом, вырабатываются изумруды. Ярко-зеленые берега. В ведах описывается. Все устройства Вселенной. Поэтому мы не знаем, как оно не прокисает, но современная наука достигла этого. Оно продает молоко в Москве, такое молоко покупал, но никогда не прокисает. Они достигли уже этого. Пакет открываете, он неделю может стоять, никогда не прокиснет вообще. Они как-то добились этого, что-то туда какие-то вещества добавляют. Не прокисает, так что доказано, видите, уже ученые, возможно такое, океан молока. Вопрос только вот откуда молоко? Обычно от коровы, а тут-то вот вроде как. Коровы-то нет такой. Ошибаетесь. Вся Вселенная называется корова на санскрите. Го. Вселенная называется го-корова. Го-чувство. И го также корова. А Вселенная. То есть, поэтому мы видим океаны здесь соленой воды, потому что это моча коровы Вселенной. Есть океаны молока, потому что это корова Вселенной. Вселенная — это корова. Так же. Одним словом называется. И го также земля. Земля тоже корова. А почему? Потому что в абсолютном мире корова имеет огромное значение. Здесь отражается этот принцип. Корова — это наша мать. Вот что интересно. То есть это отражение здесь. Вот этот разум, смотрите, вот это наука для разума. Ни химия, ни физика, ни цифры, ни счетные машинки. Образы. Представьте себе Вселенную, образ Вселенной. Представьте образ жадности, образ любви, образ похоти. И вы все поймете. Вы будете узнавать все вокруг разумом, не погружаясь в какие-то долгие теоретизирования. Почему так сложно сейчас современному человеку понимать друг друга? Вот вы знакомитесь, вы не знаете, что за человек, а? Обманет, не обманет? Меня уже обманули не раз, а вот этот обманет, нет? Или не обманет? А вот мать зовет ребенка и говорит: так, дорогой мой, иди-ка сюда. Ты это делал? Нет. Врешь. Делал. По глазам вижу. Вот она не может ее обмануть. Почему она видит? Превосходящий разум. Нам не хватает энергии Будхи, разума. Разум означает просветление, вы видите. И некоторые психологи это делают при помощи ума, анализа. То, что можно увидеть, можно проанализировать, как бы по частям составить. Например, если человек вот так вот руки ломает, когда говорит, ну, признак, или глаза отворачивает, или вот моргает, так вот закрывает глаза и не открывает и говорит, ну, врет, значит, или придумывает что-то. То есть психологи могут так это рассматривать, вот по деталям картину составлять постепенную. Но разум просто видит. Вы это просто непосредственно в сердце чувствуете, что происходит. Ну, другой пример. Что такое любовь? Как аналитик, психолог бы сказал, любовь — это вот когда глазами вот так и рот вот так. И вы так вот делаете, это любовь называется. Нет, это не любовь. Вы считали информацию, сосканировали при помощи чувств и умом что-то придумали. Нет, любовь вы чувствуете в сердце, и она абсолютно ясна. И жадность чувствуете точно так же. Вы не анализируете. Более того, время даже для анализа нет. Жадность проявляется, а потом только анализирует. Зачем я пожадничал? Не так ли? В Индии есть такое блюдо, вот качори называется. Вкусное. Оно в топленом масле, в ги печется. Внутри такая острая, интересная начинка такая. Слюнки потекут, если буду рассказывать. Там специи индийские интересные, оно такое вот пышное такое. Вот, чистое топленое масло, вкус, представляете? Очень вкусно. Но предупреждают, много не ешьте. Если вы вот особенно в Индию первый раз едете, много не ешьте. 2-3 не больше. Потому что будет несварение желудка, ну как правило. Это потом неделю пролежите. Если несварение, потом промучитесь. И вы думаете, ну я знаю, что. Все, я получил, я услышал, опыт получил. Так, дети качори. Ух ты, ну-ка. Вкусно. Одну съел, хочется еще. Они маленькие. Вторую, третью уже съел. И нормально. Все хорошо чувствую. И ум говорит, ну раз хорошо, попробуй еще. То есть ум говорит, пока дурно не станет, можно. Так же и водка, и все остальное. Пока, типа, нормально же. Ну, давай пей еще стакан. Опять нормально, еще стакан. То есть пока не сдохнешь. Пока алкоголиком не станешь. То есть ум настроен так. Давай еще. Пока есть возможность, наслаждаемся. Давай выжмем все до капли из чувственных наслаждений. Еще, еще. Ну, сколько еще можно? И вот всегда эти 5-8 штук вместо 2-3. На следующий день несварение. Вот тошнота. Голова болит. Температура. Отрыжка тухлым яйцом. Ой, ужас какой. Один запах чего стоит, знаете. Никогда не испытывали? Я приглашаю вас в Индию. Там. Здесь я тоже такого опыта практически не имел. Но там, как правило, все. Потому что никто чувства контролировать не может. Ум говорит, еще чуть-чуть вкусно. Необычно. Такого никогда не ел. Там такая кухня, знаете, ну невероятная просто. Здесь мы вот всю жизнь прожили, мы даже понятия не имели, что такие вкусы вообще могут быть. И что ум говорит, когда вы так вот лежите? Вот ум, тот самый, который вчера вам говорил, давай еще. Да? Он говорит, ну зачем так много съел качори? Он же вас потом обвиняет, правда же? Кого он? Он скажет разума. А ты куда смотрел вообще? Тебе же говорили. То есть он дает какое-то оправдание, переключает внимание со свины на кого-то другого. Есть такая тенденция? Я скажу, зачем это делаешь? Это плохо. А другие так делают? А почему здесь другие? Я же с тобой разговариваю. Или там еще хуже кто-то делает? Это хитрость и ловкость ума. Это неадекватное поведение. Это сумасшедший человек. То есть я с ним разговариваю, а он говорит, посмотри туда. Видишь? Что ты со мной говоришь, если там он такое происходит? Это так же, как человек своровал, и суд говорит, так, ты своровал, нужно наказать. Зачем меня наказывать? Смотрите, другие тоже воруют. Вот их сначала накажите, всех воркуют сначала накажите, а потом меня наказывайте. Я-то не виноват, потому что все воруют. Я просто увидел, что все воруют, тоже ворую. Как бы пытается снять с себя ответственность. Но страдание приходит именно к этой личности. Когда приходит страдание, вы не можете сказать, нет страдания, не заходите ко мне, идите вот туда, к другим. Они тоже воруют. Так жизнь устроена. Они придут, не спрашивая. Болезни приходят, не спрашивая. Страдания, конфликты приходят, не спрашивая. Потрясения, не спрашивая нас, потому что мы это заслужили своим умом и чувствами. Скажите, кто страдает? Чувства и ум. Разум не страдает. Разум исцеляется, когда приходит страдание. Он понимает, за что он страдает. Все ясно. Исправляется. То есть, когда мы говорим об исправлении, то ум и чувства неисправимы сами по себе. Потому что они могут быть, им никогда не нужно доверять. Только разуму можно доверять. Он исправимый, и он может контролировать ум и контролировать чувства, управлять ими, создавая образ. Например, вы можете прожить очень чистую жизнь, если думаете, если имеете чистый образ Родины и Матери, и Отца, и Учителя. Чувства хотят жить, как скотина иногда. А разум скажет, а что подумает мать? Подумала бы мать или отец? А как старшие, которых я представляю здесь, то есть образ существует сильный, который контролирует мою честь, защищает мою честь? Веды говорят, когда человек неразумен, им нужно управлять при помощи касания. Аргументум ад бакулум называется. То есть для животного аргумент – это палка. если хотите контролировать какое-то животное, то вот палочка есть такая, немножко нужно бить, вот так вот, загонять его куда-то, вот таким образом управлять можно ее. Ну, а более тонкий интеллект управляется уже взглядом. То есть в присутствии других людей мы не делаем глупостей. Не воруем, не сквернословим, то есть мы проверяем культуру, потому что другие люди тоже присутствуют, смотрят на меня, видят меня непосредственно. Но вот когда не видят, это трудный момент. Я могу сделать даже сам то, чего не ожидают себя. Никого не было, понимаете? Вот как-то так получилось. Мой ему сказал, почему бы нет? Сейчас он говорит, зачем сделал, а тогда почему нет? Никого же нет, ни свидетелей же нет, понимаешь? И высший разум – это когда человек может хранить образы. Он помнит наставления своих предков, скажем, или духовных учителей, и не может посрамить их, потому что просто помнит. Память. Вот эта память – функция разума. Вот она. Не просто считывание информации, а память образов. Вот это сила. Поэтому все сказки, они передают именно знания при помощи образов. Нам нужно постоянно читать сказки регулярно. Особенно, которые описываются в Пуранах. Это не совсем сказки. Это наука настоящая. Это подлинная наука, которая описывается в Пуранах. Это истории. История, где все можно понять при помощи образов. Вся наука скрыта в образах. Как, например, басни Крылова. Ну, он описывает образы в виде животных, рифмует. И мы прекрасно понимаем смысл. Все, ясно. Но тут легко. Вот волк, он волк. Когда передаем волк, понятно, что он будет делать. Когда тигр, понятно. Когда осел, тоже понятно, что он... Но когда человек, я не знаю, кто это, волк или тигр или осел, кто подошел. Вот тут нужен разум. Если подошел осел, то аргументум ад бакулум. Палка нужна, чтобы контролировать осла, говорится. Если подошел более интеллектуальный человек, то просто серьезная беседа, взгляд дает результат необходимый. Или подошла очень возвышенная личность. Это разные вещи. Разный тип общения. Итак, способность различать, память, сомнения. Сомнение – это функция разума, очень важная. Не сомневается только дурак, говорится. То есть не боится только дурак. Страх – это тоже сомнение. То есть я не знаю, что сейчас будет в опасной ситуации. Так произойдет или так произойдет. И вот эти сомнения, если они обостряются, вызывают страх. Если вы проживаете жизнь всегда в сомнениях, это не очень разумно. То есть необходимо именно сделать выводы. Вывод. Способность сделать окончательный вывод – это тоже функция разума. Чтобы избавиться от сомнений, необходимо уметь делать выводы. Например, если человек говорит, я имею опыт. Если будешь пить каждый день, станешь алкоголиком, я имею опыт. Человек говорит, я был таким алкоголиком, я лечился, я избавился от этого всего. Ты станешь алкоголиком. Я могу все же сомневаться, вдруг не стану. Ну, я же другой человек. Я когда пью, не пьянею, понимаете? Да, все так думали когда-то. Что я не запьянею, даже если выпью. То есть люди сомневаются. Они думают, ну вот я женюсь, и я же буду счастливым. Верно же? Люди говорят, да, это трудно, но я сомневаюсь в том, что они говорят. У меня вот какое-то свое представление, как это своя уверенность существует. То есть сомнения нужны, чтобы найти ответ. Или мы скажем, я душа, я не тело. Вы отвергаете? У вас отсутствует разум. Вы слепо принимаете? Отсутствует разум. Нужно усомниться и проверить. Вот. Процесс существует. Нужно принять процесс и убедиться самому, есть это или нет. На самом деле душа существует или души не существует. Сейчас люди принимают слепо какие-то вещи. Это отсутствие разума. Ну хорошо, душа вечна. Я приму. Потому что концепция Бога подтверждает это. Собрались религиозные деятели однажды. Я знаю, где это было. Причем известные и высокопоставленные религиозные деятели. И обсуждали разные конфессии, обсуждали идею Бога. Кто такой Бог? Что в разных религиях есть разные описания, разные имена, разные традиции, а Бог один говорится, так кто же он такой? Что это вообще такое? Весь западный мир об этом постоянно говорил в прошлые столетия, обсуждали, кто же такой Бог, опираясь на Писание, пытались научно-философски объяснить концепцию Бога, абсолютной истины. И к чему они пришли? Ни к чему не пришли. Они сделали вывод, что Бога, скорее всего, и нет, как отдельной личности. Есть только образ, идея, созданная человеком, необходимая для самого человека. А его самого как такового не существует. Это отсутствие разума. Потому что сначала нужно понять, определить, кто такой Бог. А потом уже рассуждать на эти темы. Если нет определения, если нет образа, как же мы сможем рассуждать об этом? Химия и физика в этом не помогут. Это образ. И в ведах он дается как всепривлекающий образ. Всепрекрасный, всерадующий. Кто испытывает высочайшее блаженство и счастье, ничего не делает. Но все его желания и воля совершаются. Время – это его воля в этом мире. Время – это воля Бога в этом мире. Все, что мы видим вокруг, это его энергии, не отличные от него. Но он выше их всех, он отличен. Вот это чинтя, пьеда, пьеда, тавта. И едино, и отлично одновременно. Это все Бог и не Бог одновременно. Как говорят, Бог – это свет. Можно так сказать, конечно, здорово. Но свет – это не Бог. Вот лампа светится, это не Бог. Не означает, что мы можем с лампой разговаривать теперь, как с Богом, молиться вместо икон. Это ачинтия, педа, педата. Другой пример. Огонь. Из него исходит свет и тепло. Свет – это не огонь. Это его энергия. Тепло – это тоже его энергия, это не огонь. И в то же время это огонь. Они не отличны от огня. Но сам огонь отличен от света и тепла. Итак, если мы сможем разобраться философски, дать точное определение, образ божественный, от него мы сможем понять все остальное при помощи разума. Будет точка отсчета, как сказал Архимед, дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. Это точка опоры и есть концепция Бога. Поэтому говорится в ведах, разум – это и есть Бог для человека. Потому что при помощи разума можно понять, что это такое. Это божественная энергия. А ум праздный, мастерская дьявола, говорится, потому что он, если праздный, начинает баловаться с чувствами, развлекаться едой, сном, совокуплением, обороной. Эти функции нужны для поддержания жизни, а человек превращает в развлечение, мастерская дьявола становится. Еда – это не развлечение, сон – это не развлечение, оборона – это не развлечение, и секс – это тоже не развлечение. Это функционально важные вещи для нашей полноценной жизни, продолжения рода, традиций и многих очень важных вещей, давно забытых в этом обществе нашем. И практически разрушенных. Потому что превратились в развлечения. Почему? Разум оторвался от Бога и стал бесполезным отщепенцем. Который работает просто на удовлетворение чувств и ума. Приятное, неприятное. Все. На этом все. Поэтому ум размышляет тогда, когда обращается к разуму. А когда обращается к чувствам, он не размышляет, а действует рефлекторно, неосмысленно. Поэтому, чтобы найти мыслящих людей, чтобы человек был мыслящим, он должен научиться различать, что хорошо, что плохо. Мы не все знаем, что хорошо, что плохо. Как одеваться, какую пищу есть. Сколько спать, какие книги читать, что хорошо, что плохо для человека. Какие слова говорить, о чем думать. Видите? Вот тут у нас уже сложность, потому что о чем думать мы не заказываем. Ум сам распоряжается, о чем думать, о чем не думать. Он не подчиняется мне. А разум может победить его, если образ Бога и любовь ощутит к нему. И вот эта любовь и образ – контролирует ум и чувства, потому что это высшее восприятие. Высшее блаженство, говорят мудрецы. Это самадхи, это экстатическое состояние. Трансцендентное, сверхсознание. Поэтому нетрудно управлять умом, эмоциями, чувствами нашей жизни, если мы можем обрести этот образ. Образ любви. Мы сами себе представляем определенный образ или симбиоз каких-то образов. И вот это нужно поработать, очистить. Кто же я? Я частичка любви. Божественная искра. Любовь означает служение. То есть я слуга Бога. Так, если перевести буквально просто. Раб Божий, говорят еще. Но раб любви. Потому что раб – слово извращенное. Не нравится людям. Мы не рабы. Рабы не мы. То есть это слово было извращено. Хотя изначально это слово было чистым. От этого слова рабочий или прораб. Но поскольку рабов эксплуатировали, слуг эксплуатировали, это слово стало отвратительным. На самом деле изначальные слова все позитивные. Нет ни одного плохого слова. Даже гениталии — это неплохие слова, если знать, где их употреблять, эти слова. Это извращает человеческий ум. Поэтому некоторые термины мы не используем, когда говорим вслух. Потому что ум плохие ассоциации хранит, плохие самскары хранит. Есть извращение, называется. Хотя нет ничего плохого и хорошего в этом мире. Все согласно законам происходит. В нашем восприятии есть вещи совершенно неприемлемые, отвратительные, есть вещи, без которых мы жить не можем. Сильная двойственность. Если все это смешать, будет один суп, называется махататва. В однородном состоянии пребывает какое-то время вся Вселенная. Махататва. Там нет ничего неприятного, ни неприятного. Там нет ни ложного эго. Там нет никаких убеждений. Там нет ни тепла, ни холода и так далее. Тепло и холод — это восприятие чувств и объектов чувств. Оно относительно. Предмет. Здесь тепло, здесь холодно. А здесь теплее. Холодно, тепло, теплее. Я трогаю здесь. Тепло. И с этим говорю, здесь холодно. Когда трогаю здесь, говорю, здесь тепло, здесь холодно. Понимаете, какая вещь? Это чувство, объекты чувств. Одно и то же объект, может теплым и холодным, смотря откуда вы пришли. Если вы вошли из теплого помещения в холодное, это холодно. Если вы зашли из бани в теплое помещение, там будет тоже холодно. Это лишь тип чувств говорит нам, холодно, тепло или как-то еще. Меняете чувства, меняете тип тела, и меняются эти представления о тепле и холоде. На солнце другие представления о тепле и холоде. Если вы получаете огненное тело, что для вас холодно, а что тепло? Мы не различаем, если руку в огонь поместим, там уже не различаем. У нас нет такого восприятия. Тело разрушается, физическое это тело. Но есть другие тела, описанные в ведах. На каждой планете есть жизнь. Это глупость, что на других планетах нет жизни, только на Земле. Вся Вселенная заполнена жизнью. Но это разные типы тел. Веда говорится, что живое существо может жить где угодно, даже в слизи, в комочке, даже в кучке пыли. Оно не тонет в воде, не сжигается в огне, не растворяется, не сушается, не разрезается, никак не находится под влиянием материи. Оно может где угодно находиться. И в огне оно не горит. Если получать огненное тело, душа не горит там. То есть живое существо может быть там. Но физическое тело вот это не может жить в огне. Поэтому я говорю, там жить невозможно. Нет. Это тело там жить не может. Этот костюм сгорает там. Одеваете другой костюм, идите в огонь. Нет проблем. Душа не горит в огне. Душа не тонет в воде. Хорошо, есть другой пример. Рыба плавает в воде, я на суше. Я не могу так долго находиться под водой, я там погибаю. Я человек, у меня легкие, у нее жабры. Хорошо, но ученые могут пересаживать теперь вместо легких жабр человеку. Смотрите, я могу погрузиться под воду, если мне жабры дать вместо легких. Дышать там. Ну, конечно, ходить там неудобно, там лучше плавать, поэтому мне нужен какой-то костюм такой специальный, знаете, такой чешуйчатый, со слизистым покрытием еще придумать, это несложно. Ласты надеть на ноги, глаза определенные такие вот, линзы, чтобы я мог видеть хорошо в воде. То есть тело рыбы, если мне дадите, я буду жить в воде. Вот он пример, что душа может жить в воде. Душа где угодно может, тело не может жить в воде, земное, а водное на земле. Но если вы меняете тело, можете жить в другой атмосфере. Вот так душа трансмигрирует из формы в форму, потому что у нас есть желание и жить в воде, и летать в воздухе, на других планетах. У нас куча желаний. В соответствии с этими желаниями получаем различные типы тел в будущем, и от своей кармы еще зависит. Конечно, если у нас плохая карма, мы не можем реализовать ни одного своего желания толком, только страдания. Хочу быть здоровым, а здоровья нет. Ну вот плохая карма называется. Но если нет плохой кармы, желания все реализовываются. Хотите быть здоровыми? Будьте. Хотите быть счастливыми? Будьте, сказал Козьма Прутков. Если есть хорошая карма, это несложно. Несложно научиться любить, если есть разум. Потому что любит именно разум. Чувства принюхиваются просто. Или снюхиваются, так говорят еще некоторые. Знаете, как собаки влюбляются. Прямо с первого взгляда. Замечали? На улице. Прямо на улице, при всех. Не стесняются. Любовь с первого взгляда называется. Что мне мать и отец? Под венец и конец, все. Тут тузик, там бобик, там шарик, там альфа пробежала, любимая. Они совокупляются прямо на улице. Собачья любовь называется. Та же любовь, это к языку. Человек любит оленей, или свиней, или баранов на столе. Это язык. Такая еще любовь существует. Это самый низший уровень понимания любви. Самый эгоистический, когда любовь эксплуатирует тела других живых существ. По-разному это происходит. Любовь ума, приятно-неприятная, когда все приятно в человеке, возникает образ божественности этого человека. Ну, во всех отношениях, вы даже поражаетесь, но все приятно в этом человеке. Никогда такого не видел вообще. Такой потрясающей личности, голос потрясающий, тело, форма потрясающая, глаза бездонные, голос, как у кукушки, духи, сознание можно потерять от блаженства. И вот люди пытаются произвести впечатление и голосом, и внешностью, и духами, чтобы вот этот вот образ создать, вот этот в уме, вот эту привязанность обожествления. И потом они пишут стихи об этом. Любовь, еще быть может, моей душой угасла не совсем, и прочее, прочее. Это все вот создано чувствами, вот эта вот иллюзорная, вымышленная любовь. Очень сильна. Но это не любовь, это иллюзия. Если вы посмотрите в зеркало, вы увидите не себя, вы увидите отражение. Вы не такой. Когда вы видите свое отражение, оно на вас повлияет. Сразу так станете таким. Даже если фотоаппарат навести, вы сразу изменитесь тут же. Вот сейчас вы очень интересные все. Все, вот когда смотрю на вас, потрясающе просто интересно. Каждый вот сам с собой сейчас, знаете, вот разговаривает, в сердце вот что-то происходит. Вы проявляетесь как личности. Когда вы пришли, были все как бы в одинаковом состоянии таком, знаете, как перед зеркалом. Что здесь еще незнакомые люди для кого-то есть. Сейчас, когда мы уже слушаем, мы начинаем как-то вот приспосабливаться, оживать здесь вот немножко, мы уже становимся. А если я фотоаппарат достану и прицелюсь, вы опять станете такие все. Фотоаппарат уберу, опять сядете нормально. Поставлю, опять выпрямитесь. Это отражение и реальность называется. Мы сейчас находимся под влиянием этих отраженных представлений о себе. А нам нужно забыть все эти отражения. Нужно вернуться, кто же я на самом деле. Нас очень волнует, какое впечатление произвожу. Своими зубами, своими волосами, своими ногами, своим голосом, своим умом, что я скажу, не впопад, лучше вообще молчать в незнакомом обществе, чтобы репутацию не испортить, мало ли что. Может, не то слово рвется какое-нибудь. То есть большая ответственность, особенно в мире политики. Знаете, не то слово скажете, ой, большие сложности будут. У людей много проблем на уровне ума, горе целое от ума. Большая скованность. Но разум — это просто. Например, вы идете по улице. Кругом незнакомые люди. Вам нужно держать марку, конечно же. Улица же все-таки. Или даже в этом обществе, вот если представьте, первый раз пришли, никого не знаете, нужно марку держать, конечно, безусловно. И вдруг на сцену на эту выходит ваша мама сейчас. И вы все забудете. Боже мой, скажете. Откуда? Все сразу поймут, о, ваша мать, что-то здесь важное происходит, видите, какие-то вот такие вещи. Это разум. Мы так скованно ведем себя, потому что не узнаем друг друга с прошлой жизни и в этой жизни. Мы не узнаем, потому что мы все с вами братья и сестры. А нам кажется, чужие люди, нет чужих людей. Мы братья и сестры даже с животными, даже с растениями. Даже с этой вселенной мы имеем родство, в которой живем. И с этой планетой. Но мы не помним. Память не оживлена. Мы забыли, мы спим. Во сне человек теряет память, когда спит. Сон — это тоже функция разума. Чтобы восстановить разум, от каких-то потрясений освободить, нужен сон, отстранение от реальности. Например, какое-то потрясение, трагедия в жизни, потеря любимого родственника — такие ужасные состояния испытывает человек, то сон нужен. Он, конечно, не может уснуть, его разум встревожен. Ему успокоительные какие-то делают, что все-таки уснул человек. И во сне он отстраняется от этой ситуации и восстанавливается тело. Как бы исцеляется человек. Но снова он просыпается, снова этот стресс вспоминает, память существует в разуме. Снова ему больно, 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 он это помнит хорошо. А потом постепенно память эта затухает. Постепенно, со временем это забывается, как бы уходит острота восприятия. Это функция разума. Очищать. Сначала дает ясное понимание, а потом очищает все это, устраняет. То есть мы должны прожить эту жизнь вот таким вот образом. То есть какие-то вещи нам нужно помнить, не забывать, какие-то нужно забыть полностью. Хотите принимать наркотики? Забудьте об этом, не думайте вообще об этом. Есть такая склонность наслаждать свои чувства, забудьте об этом, плохой путь. Лучше вообще в эту сторону не смотреть, забудьте. Забвение. А что нужно помнить? Цель жизни. И хранить образы в своем сердце. Кто такой Бог, кто такая мать, что такое Родина, что такое Земля, что такое Вселенная. Это образы. Это не химические вещества. Тело – это образ, но состоит из химических веществ. Нужно изучить образ этой личности, а не химические вещества. Не знакомьтесь друг с другом для того, чтобы узнать длину кишечника. Здравствуйте, у меня 12 метров. А я еще не измерил, не ходил на анализы. Сколько вы выделяете мочи каждый день? Я сегодня 0,5 литра всего лишь. Ну, такое вообще не познакомиться. Это же интересно, правда? Есть такие юмористические передачи. Это нас абсолютно не интересует, если мы общаемся друг с другом, у нас совсем другие цели. Это функции тела не касаются нас, личности. Это машина работает так. Машина работает, что ей нужен туалет, нужна кухня, нужна спальня. Это для тела все необходимое обустройство. Но куда мы идем в этой машине? Куда мы едем? Цель. Вот о чем речь идет. Это разум. Человек наделен разумом. Или свободой выбора. Ум скажет, о чем вы говорите? Об абсолютной истине, о душе, о Боге. Но. Ум говорит, зачем все это? Это слишком сложно. Гораздо проще. Выпил, закусил, и все нормально. Заработал денег, отдохнул, и все нормально. Можно поехать в отпуск, можно поехать на Карибские острова. Можно купить такую модель машины, а потом продать, купить другую. Можно поменять квартиры, можно поменять жену, в конце концов. Ну, если так уж ты хочешь счастья. Ну, столько вариантов. Зачем все эти вот вещи какие-то недосягаемые, вы говорите? Нет, это недосягаемо, если вы их выбираете. Выбор важен. Дороги, по которым не ходят, зарастают. И вы говорите, а дорог нет. Слишком сложные эти, просто по ним давно не ходили. Они не проторены. Надо протоптать эти дороги. Разум может нас привести к любой цели. Я не ошибаюсь, к любой цели. Все, что хотите. Но нужно знать, как этого достичь. Например, на Луну нельзя Луны достичь в космическом корабле. Это невозможно. Искусственные способы здесь не помогут. Чтобы попасть на Луну, нужно сменить тело, нужно получить визу соответствующую. Тогда вы идете на Луну. Чтобы даже жить в Америке, нужно знать язык, культуру, применять именно те деньги и так далее. Войти в ту атмосферу, нужно те атрибуты использовать. В России вы не можете, то есть в Америке вы не можете рублями расплачиваться в магазине. То есть нужно в соответствии с той средой найти атрибуты. Также, чтобы на другую планету попасть, нужно пользоваться теми атрибутами, тем телом, той культурой. Более того, есть такие службы, которые не позволены подняться на Луну, потому что это высшая планета. Да, может, так в Америку не попадете, нужна виза. Там таможня будет, граница. Если у вас есть печать, паспорт, если все, вы прошли все необходимые инстанции, проходите, пожалуйста, вот вам свой. А у вас нет? Нет, вы не можете пройти. Как говорят это? Страшный суд. Ты можешь в рай пойти, но ты нет, ты не можешь в рай пойти. Ты должен пойти в ад, у тебя нет визы. Не проходишь таможню, контрабанды много очень. С грехами как ты попадешь? Это контрабанда в рай. Рад бы, конечно, в рай, но грехи не пускают. С такими грехами нет, вот сюда ты должен идти. Ну, то есть это законы. Законы, которые может понять разум. А рай и ад – это тоже для нас образы. Мы не знаем точно, что это такое. Но образ есть, потому что здесь мы испытываем страдания, наслаждения вперемешку. Ум знает об этом. Это образ страшный для ума. А для разума это всего лишь либо поощрение, либо наказание. Не самоцель. Ад и рай – это не самоцель. Это поощрение и наказание. А для чего? Чтобы освободиться полностью от всякой двойственности и понять, что я никто иной, как? Сознание, душа. Душа. Душа – это сознание. Душа – это не разум, не ум, и не чувство, а все это вместе взятое. Пробовали так почувствовать что-нибудь, осмыслить? Сразу, одновременно. Вот берете, скажем, на язык лимон, одновременно от чувства включается ум, включается разум и душа. Что вы почувствуете, что увидите? Видите, мы не знаем, такого опыта нет у нас. Сразу все вместить в себя. Вы почувствуете великое счастье. А если вдохнете чистый воздух чувствами, умом, разумом и душой, почувствуете огромное блаженство. Полнота восприятия. То есть душа – это одновременно способность. Сейчас у нас разум существует отдельно, ум отдельно, чувства тоже локализованы, тоже отдельно глаз, отдельно кожа, отдельно ухо, отдельно язык, отдельно нос. Очень сложно пользоваться всем этим по отдельности. Если, скажем, зрение ухудшается, вы не можете его заменить. Но душа, она, как называется, взаимозаменяемая, так скажем. Она может одновременно любой частью своей видеть, осязать, слышать, чувствовать вкус, обонять, размышлять и различать. Мы глазом только видим. А на духовном уровне глазами можно думать, принимать решения и трогать. И даже двигаться. При помощи взгляда мы тоже можем двигаться воображаемо здесь. Это способность души, которая не может реализовать себя в этом мире. Двойственности. Дух одновременно всем этим всем обладает. Поэтому нет необходимости для души иметь эти локализованные функции. Она уже всем этим одновременно обладает. Она вот такая. Поэтому мудрецы говорят, чтобы найти себя как душу, нужен разум, который сможет понять целиком картину. А затем эту картину целиком подчинить желаниям души. Вот какие желания души? Чем они отличаются от желаний материальных? Практически ничем. Почти что ничем. Видели розу живую? Видели. А искусственную розу видели? Тоже видели. Очень похоже. А на самом деле ничего общего нет, верно же? Вот точно так же. В этом мире душа делает то же самое, но ничего общего в этом нет, что происходит на самом деле. Или во сне мы же реально можем ходить, говорить, что-то делать? Нет. Ничего общего с реальностью не имеет. Поэтому эта жизнь подобна сну, говорится здесь. Это не та реальность, которая на самом деле происходит. Настоящая реальность другая совсем. Вы не действуете в этом мире. Действует тело, машина действует. Вы седок в этой колеснице. И можете переживать как сон. Приятное, неприятное, счастье, горе, страдания. Но как только вы подниметесь над двойственностью и поймете, я душа, я не рождаюсь, не умираю, ни тепла, ни холода, не реагирую, не чувствую страданий, не подвергаюсь страданиям, я блаженна. Вот тогда вы начинаете видеть реальность. Это лишь только тип чувств нам говорит. Тепло, холодно, сытно, голодно, приятно, неприятно, престижно, непрестижно. Это выдумки ума, и это лишь просто материальный опыт незначительного существования. Поэтому разум, видите, он находится между умом, который наполняется всегда информацией от чувств, и беспокойный, тревожит его по всякому поводу, и между духом, который уравновешен, блажен, вечный, полон знания. И разум – ближайший сосед души. Он может получить информацию отсюда и передать уму, что он должен делать, а ум – чувствам, что они должны делать. И так колесница тела начинает двигаться по назначению. Вот так можно пользоваться разумом. Разум может догадаться о существовании души. Но это несложно. Любой разумный человек очень быстро все поймет. Вот посмотрите, живое тело, а вот мертвое тело. В чем разница? Кто-то сказал бы из ученых. Разница в том, что там не функционируют какие-то клетки. Хорошо. Введите эти клетки недостающие, пусть и живет. Не оживает. Один ученый сказал, это дерево погибло, потому что, срок жизни прошел, потому что там кончилась жизненная энергия, еще такое понятие он ввел. Жизненная энергия. Вот это дерево лежит сухое, а вот это живое. Потому что там нет жизненной энергии. Но Прабхупада сказал, нет, там есть жизненная энергия. Смотрите, там живет много живых существ в этом дереве, питаются этой древесиной. Оттуда берут жизненную энергию. Почему же не живет это дерево? Ответ только один, что хозяин этого тела покинул этот дом, вот и все. Пока живете в доме, вы его поддерживаете, вы уходите из дома, дом постепенно развалится. Не означает, что он непригоден для жизни. Там еще живут насекомые, тараканы могут жить, и крысы могут жить, там кто угодно может жить. Но хозяин дома ушел. Также это тело вы оставляете, но там много жизненной силы, там много питательных веществ. Там много живет живых существ. Но хозяин тела ушел, поэтому оно разваливается, разрушается. Это видит разум. Почему человек умер? Сердце остановилось. Почему еще? Инсульт? Нет, время пришло. Вот он разум. Почему здесь инсульт? Не инсульт, так что-то другое. Все равно человек умрет. Так почему же он умер? Инсульт? Нет, время пришло. Секунда в секунду все происходит. Можно посчитать по гороскопу. Секунда в секунду будет. Инсульт тут абсолютно ни при чем. И сердце тут абсолютно ни при чем. Законы работают. Более высокие законы. Это видит разум. А ум наблюдает инсульт, сердце. Поэтому давайте пересадим сердце. Или какие-то лекарства, препараты. Но человек не обессмертится таким образом, все равно умрет. Моя тетя жила в Алма-Ате очень давно, двоюродная. И она всю жизнь лечилась от порока сердца, врожденного. Очень серьезно болела. И врачи запретили даже рожать детей. Такое было сердце слабое. И она умерла от цирроза печени. Такие факты. И мы бережемся. А как мы уйдем из этого мира? Совсем не так, как думаем. Время распоряжается. Судьба распоряжается. Это видит разум. Как закработают законы судьбы, ум не может видеть. Он боится этих вещей. А разум понимает эти законы. Поэтому есть люди, которые могут свой разум так натренировать, что видеть будущее. Не анализируя, просто приходят и не говорят, что у вас будет. Немножко молятся, сосредотачиваются, настраиваются и тут же говорят, все видят просто. Видят все, не анализируют. Когда вы анализируете, вы ничего не видите, означает. Вы ничего не можете толком сказать. Это нужно увидеть. Как? Очень просто. Когда чувства очищены, ум чист, тогда разум видит далеко. Но для того, чтобы очистить сейчас нам чувство и ум, это трудное дело, даже бросить курить человеку очень сейчас сложно современному, нужно сначала заняться разумом. Нужно дать ему концепцию жизни, дать ему образ великий, цель и смысл. Тогда вот эта сила, получившая этот образ, она начнет взаимодействовать на ум, влиять и чувства, и они очистятся. То есть появится контролер, хозяин, управляющий. Но только тогда, когда появится образ в сердце. И ради этого образа мы сможем делать чудеса. Так и говорится в Ведах. Если вы повторяете имя Бога, вы будете делать чудеса. Если вы понимаете в этом смысл, конечно, в этой практике. Имя Бога. Это сам Бог. То же самое. Это практика медитации на имя Бога. Вы можете творить чудеса. Потому что имя Бога помещается, проходит сквозь уши, в сердце и создает этот образ, пробуждает. Самый великолепный и величественный образ. Получив о нем представление, становится могущественным человеком. Все очень просто. Например, сам по себе человек слаб. Но если он любит свою семью, он может жизнь дать за нее. Ну, как мать, она же может за ребенка жизнь дать. Не так давно, несколько лет назад на Урале, под Березняками, по-моему, это было. Одна женщина стояла на автобусной остановке с ребенком грудным, и волки напали. Трагедия разыгралась. Волки напали. Она ребенка забросила на крышу этой остановки и была съедена волками. Успела забросить туда на крышу. Потом какой-то автобус подъехал, услышали плач ребенка, забрали. Все увидели, что мать пожертвовала своей жизнью. Она не дала ребенка волкам, чтобы спасти самой. Она сделала наоборот. Ребенка спасла, сама умерла. Это образ. Это сила образа. Отсюда идут могущество, героизм и все эти возвышенные вещи, которые в человеке заложены. великие вещи. Но если у нас образа нет, нет этого проникновения образа матери, родины, Бога, нет этих представлений, мы ничего существенного в жизни не сможем сделать. У нас не будет просто сил даже бросить курить. Вот какая ситуация. У нас не будет этой воли. Мы скажем, это все искусственно. Как эта сексуальная жизнь, они говорят, она нужна для здоровья. Да просто у нас нет более высокого образа, чем секс. Просто мы не получили более сильное впечатление самскару для нашего разума, поэтому наша воля просто стала болезненной. Если не дать, что я хочу, я просто заболеваю. Видите? Я как ребенок стал, слабый, беспомощный. Если ему чего-то не дать, у него истерика будет. Это слабый разум. Люди сходят с ума, пускают себе пулю в лоб, сбрасываются с каких-то там башен, сейчас молодежь, модно стало это все. Суицид. Потому что играют в эти вот компьютерные игры, все это для них игрушки, они не понимают ничего в жизни толком. Это искусственная жизнь, разум не развивается никак. Инфантильные стали, слабые. И ситуация такая, что мы живем сейчас в очень опасной атмосфере. Мы не можем управлять своей жизнью. Не можем стать счастливыми. Не можем создать крепкие семьи. Не можем найти смысл и цель жизни. Все больше и больше забываем об этом. Потому что нью в этих супермаркетах все новые и новые модели, все новые и новые компьютеры, новые и новые машины, новые и новые женщины, новые и новые браки, однополые браки. Дух захватывает. Что же будет дальше? Однополые браки, дальше что? Бесполые браки или как? Какой дальше шаг будет? Люди все выродятся, у них даже потомство не будет нормально. Они будут рождаться сразу гомосексуалистами. С детства. Да, такие случаи уже случаются. Такие наклонности. Врожденные как бы наклонности. Это скоро станет природой человека. Это не так. Это приобретенная природа. Это то, что сделал сам человек, а не то, что сделал Бог. Это совсем разные вещи. Изначально этот мир был чистым и возвышенным. А вот то, что мы сделали сами сейчас, это мы сделали. Это не то творение, которое было изначально. Описывается в древних книгах, как золотой век. Что же было при золотом веке? Когда яблоко одно падало с дерева, описывается, оно было размером примерно с пятиэтажный дом, яблоко одно. Оно лежало какое-то время, затем туда вытекал сок, образовался ручей. Ручей яблочного сока. Сатья-юга. Это один из признаков сатья-юги. Итак, наше время, похоже, подходит к концу. Мы немного поговорили об уровне сознания и сделали акцент на важности разума. Это способность различать, что хорошо, что плохо. Это способность помнить образы. Так поддерживается сила. Это способность сомневаться и искать истину. Это способность делать вывод окончательный, чтобы устранить все сомнения. И это сон, чтобы забыть все дурные вещи. Все, что с нами дурного происходит, мы должны придать сну просто. Воспринять как сновидение, не больше. Как иллюзию. И в целом это означает могущество. Это и есть способ достижения любых целей. В том числе и здоровья, и счастья. Человеку нужен разум, не таблетки. И таким образом человек легко достигает духовного трансцендентного знания. А это совершенство жизни. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Спасибо большое за лекцию. Вопрос об образах. Сейчас во многих семьях образа родителей позитивных мало. Например, у женщины плохой образ, например, отца. И, например, образ пьющего мужа, который безвольный или лежит на диване. И вот она прослушала эту лекцию и понимает, что вот внутри какие-то травмирующие образы. Скажите, пожалуйста, как создать, придумать образ или что сделать вот в такой ситуации, когда в голове полно негативных образов? Спасибо.
На самом деле, мы не подопытные существа, мы свободные люди. И какой образ выбирать,
решать каждому из нас. Прямо сейчас. И совершенно не важно, какой опыт жизни был до этого. Наша свобода сохраняется. Да, мы становимся такими, с кем, кому мы служим, с кем общаемся, говорят веды. Безусловно, это влияет, эти образы влияют на наш ум. Но главное, человек становится таким, каким сам хочет быть. То есть коренной момент – это именно его свобода выбора. Например, отец не оставил мне какого-то образа своим поведением достойного. Он пил всю жизнь, хорошо. Мать тоже, с кем только там не гуляла, образ не очень хороший для меня. Где я найду образ, скажите? Я должен искать образ, найти какую-то великую личность, найти святого человека. Вот почему сейчас у многих людей образ есть Иисуса Христа, или пророка Мухаммеда, или Франциска Ассизского. Если вы имеете такой образ, вы защищены от всех негативных вещей. Но именно имеете его. Не просто знаете, что есть Иисус Христос, а имеете этот образ в сердце. Поэтому христиане часто говорят, чтобы так человеку повлиять на него. Христос любит тебя, они говорят. Чтобы принять этот образ ближе, как сердцу любит. У него есть любовь ко мне, интересно, что же это такое. А на самом деле что нужно? Не просто внушить какую-то любовь, а изучить деяния этой личности. Вот он образ. Как он поступает, как он говорит, зачем он это делает. И что с ним дальше было, как все это было. Пережить нужно все это, и тогда появляется образ. То есть, когда мы с вами живем вместе и вместе преодолеваем трудности, вот тут и создаются образы. Образы дружбы, любви, настоящие отношения. Но если люди живут вместе в семье, при первых же трудностях разводятся, где образы? Они ничего не успели сделать, на самом деле. Потому что образ именно через трудности люди сближаются. Не в наслаждениях, а в трудностях. Если секс так сближает людей, почему они расходятся потом? Он не сближает, нет. Настоящего сближения душ не происходит. Это чувственное наслаждение. И именно через трудности, проходя, люди сближаются по-настоящему. Поэтому нужно найти образ согласно как бы зову сердца. Есть такое понятие, как духовный отец, допустим. Это как раз такой образ. В прошлом когда-то отец и духовный отец это было одно и то же, могло быть одно и то же. В одном лице могло быть. Сейчас нет. Как правило, нет. Как правило, наши родители не обладают духовными знаниями. И мы тоже родители имеем детей, но мы тоже пока еще не все обладаем духовным знанием. Не можем быть учителями, мы не можем быть учителями. Сколько существует человечества, столько и существует тенденция поиска идеального человека. Люди ищут идеального человека. Не могут найти сейчас среди миллиардов людей идеального человека. Среди миллиардов людей не могут найти идеального человека. И что они хотят? Создать его искусственно в пробирке. То есть он необходим, как бы нам этот образ. Он существует, этот образ. Стремление к нему существует. Где найти идеальную личность? Мы не находим. Мы живем всю жизнь, не находим. У каждого есть недостатки. Хорошо. Тогда, может быть, создадим его искусственным образом и заложим в нем только хорошее. Так думают люди. Это не так делается. На самом деле, каждый из нас может стать идеальной личностью. Все эти миллиарды людей могут стать идеальными. Если получит идеальный образ в сердце. Любовь. Именно в сердце. Это называется любовь. Это начинается с того, что просто мы анализируем. Так, хорошо. Говорит, идеальная личность Иисус. Давайте посмотрю, что Он там говорил, что Он там делал. Как это понимали другие люди, Его современники, что было потом. Мы изучаем эту историю. И до сих пор, если спросить многих людей, даже христиан, кто такой Иисус, они не знают. Вот в чем наша беда.
Не только Иисус, есть много других святых. Их огромное количество. Не думайте, что у безграничного Бога только один Сын. Каждые 500 лет на планету приходит какой-то пророк. Посмотрите историю. Каждые 500 лет нас постоянно, нас не оставляют. Когда пришло Мухаммед, ему было сказано, что мы посылали и Марию, и Иисуса Христа мы посылали. Теперь тебя послали. Пророки посылаются свыше, регулярно. Но нужно применить разум. И это время продолжается. Все находится в развитии. Цель жизни — любовь к Богу. Давайте с вами сейчас разумно рассудим. Общество достигло любви к Богу, в котором мы живем. Значит, наша религия должна быть в развитии, продолжать развиваться. Мы не достигли цели еще. Мы лишь на начальных ступенях находимся. Это только начало для нашей культуры. Мы еще не научились ни красть, ни убивать, ни прелюбодействовать, ни лгать. Мы еще не научились, мы еще не освоили это. Поэтому нам нужна помощь, хотя уже столько религий, нам нужно знание, нужна наука. Сейчас новый этап начинается развития. Пришло время применять именно разум, а не слепую веру. Разум — это искусство наблюдать, слушать и принимать решения. Если вы хотите понять себя, это несложно. Слушайте, что о вас говорят другие люди. Ну, разве не просто? Но мы не хотим слушать, что говорят другие люди про меня. Я сам себя оцениваю. Да, люди будут говорить о нас. Столько разговоров вокруг каждого из нас, столько оценок. Но мы отвергаем, мы не учимся. Что говорит мне мать, что отец говорит? Что говорит духовный учитель, что говорит Священное Писание? Все говорят мне, всю жизнь мне что-то говорят. И всю жизнь я сопротивляюсь всем этим наставлениям. Как только мне говорят правду, я бунтую просто. Всю жизнь я проживаю как бунтарь. А потом говорю, за что меня жизнь наказала? А потому что ты не слушал, ты не применял разум. Ты хотел просто наслаждаться жизнью. Не хотел ничему учиться. А, вопросы, пожалуйста. Еще, Марья Камала.
Если образ живет в сердце, то человек становится деятельным от этого образа. То есть, если во мне живет образ Бога, то в таком случае, как по поступкам узнаете их, то есть этот образ, он начинает меня толкать к чему-то, правильно? Он не может просто так во мне жить. Я начинаю жизнь свою трансформировать, правильно? То есть по тому, как человек живет, можно понять, какой образ внутри него, да?
Да. Внутри образ тот, который становится снаружи. Он так начинает выглядеть сам по себе. Все образы, которые мы хотим храним в сердце, они проявляются в нашей внешности так же. Как мы одеваемся, как ведем себя, как представляемся. То есть мы кому-то подражаем. Почему важно хранить образ Бога в сердце? Потому что в этом случае, если в сердце у меня Бог, я смогу быть честным перед самим собой. Вот что важно. Я смогу быть честным перед самим собой. Бог в сердце — это моя совесть также. Совесть. Она говорит, что плохо, что хорошо. Мне самому изнутри. Этот голос. Как я обманул собственную совесть? Ну, есть способ. Как забыть? Как этот голос приглушить, имеется в виду? Он всегда есть, но его можно заставить замолчать. Например, выпить что-нибудь покрепче. И в это время вы освободитесь от этого голоса. Все хорошо. На этот момент времени как анестезия будет. Голоса этого не будет. Он не будет проявляться. Вы не почувствуете его. То есть в грубом сознании мы как будто этого не существует. И человеку хорошо. И он даже может вести себя как свинья, и все равно хорошо. Еще более свинский, и еще лучше. отвязывается полностью. То есть это просто заглушить голос совести называется. Интоксикация помогает. Либо я снижаю порог совести, снижаю его, умышленно снижаю. Как? Очень просто. Высокие стандарты чистоты. Я хочу. Я прихожу в такое общество, где высокие стандарты чистоты. Но потом замечаю, что я не соответствую этим стандартам чистоты. Это в этом обществе меня не примут. Я не буду признан в этом обществе, понимаете? Поэтому что я делаю? Я ищу другое общество с более низкими стандартами, где я хороший человек. Это еще один способ уйти от голоса совести. Например, если я вор, мне трудно жить среди честных людей. Но среди таких же, как я, мне легче. Все воры, все нормально. Нормально. У нас там даже есть такое понятие, как честный вор, как вор в законе. Там есть свои репутации, свой престиж, как бы своя карьера. Это способ снизить порог совести. Но идея заключается в том разуме, чтобы порог совести сделать выше, выше, выше. Да, пожалуйста.
Простите, у меня такой узкий, наверное, вопрос. У моей сестры ребенок с ДЦП. Скажите, пожалуйста, насколько, как страдает его душа? Ну, в смысле, не как, а страдает ли она? И как с точки зрения разума можно ей помочь? Спасибо.
С точки зрения разума это не такой важный момент. Больной ребенок или здоровый ребенок, ну какой есть он уже. Он родился с определенной целью. Например, умному человеку бывает труднее продвигаться в жизни. Ум мешает. Больному человеку бывает легче это делать. Многие больные люди приходят к Богу. Легко. Потому что болезнь существует. Также родители, когда дети заболевают, они очень легко приходят к Богу, обращаются к Богу, видите? Вот это здорово, вот это полезно. Остальное с точки зрения разума не так важно. С точки зрения ума и чувств это больно. Иметь ребенка, скажем, вот с каким-то недостатком, врожденной болезни, это болезненный момент, да. Но с позиции разума нет. Даже человек болен, если даже ДЦП, как вы говорите, то он прогрессирует, просто слушая святые имена. Ему даже думать не нужно, смотрите. Ему еще легче в этом смысле слова. Мы то сомневаемся, то думаем, то у нас какие-то желания, а тут нет. Тут все гораздо спокойнее. То есть с точки зрения разума жизнь по-другому представляется совсем. Поэтому нужно также этот разум применять. Иначе будет просто боль всю жизнь. Да?
Александр Геннадьевич, спасибо за лекцию, очень интересная. Ну, как-то вот в течение лекции вы сказали, что концепция Бога – это точка опоры. Но значит ли это, что тогда человек выдумал эту концепцию, чтобы сделать мир в этом обществе, в котором он живет, чтобы сосуществовать как-то прилично друг с другом. Пожалуйста, объясните, я вот, ну, видимо, что-то недопоняла.
Концепция Бога обычно, если это человеческая концепция Бога, она служит каким-то моральным принципам, экономическим принципам, политическим принципам. То есть Бог на службе у человечества называется. А реальная ситуация другая. Человек – слуга Бога. Политика, экономика, культура служат Богу. Наоборот. То есть Бог – это независимое живое существо. Полностью независимое от всего. Его невозможно выдумать умом. Его невозможно увидеть материальными глазами или потрогать материальными руками. Он за пределами материального восприятия. Атхокшаджа называется еще. За пределами любого материального восприятия. Такие определения дают веды. И поскольку он недосягаем для наших чувств восприятия, то человеку кажется, что его нет. Я его не видел никогда, не воспринимал. Но он присутствует как идея, как религия в обществе всегда. Вот он принимает такое утверждение человек, не имея опыта. Но когда вы обретаете опыт, все меняется. С ним можно так же общаться, как мы сейчас с вами общаемся. Точно так же. Лицом к лицу можно общаться. Можно наблюдать, что он делает. Но нематериальными чувствами нужна практика. Сейчас глаза видят, сердца нет. Нужно наоборот, чтобы сердце видело. Глаза любви видят все. Линзы бесполезны, беспомощны. Они сориентированы на этот свет и все. Это источник жизни. Жизнь происходит от жизни. Источник всей жизни. Это и называется Бог. Он не бывает мертвым, как это случается с человеком, с его телом. Как получить образ? Сначала нужно услышать. Первая и главная как бы способность разума — это умение слушать. Это главная тренировка разума. Сейчас мы же слушаем, смотрите, уже вот почти 2 часа. Это разум. Когда мы слушаем, извлекаем какие-то знания и пытаемся их применять, это тренировка разума. Слушать труднее всего. Это главная способность человека.
Александр Геннадьевич, у меня такой вопрос. У мужчин сильнее развит разум, да? Женщины гораздо более эмоциональные, чувствительные. И вот я хотела спросить вот об этой разнице. В каких ситуациях и что простительно для женщин, для мужчин, например, нет? Ну, то есть женщины сейчас же вот... здесь много мужчин, да? Но чаще женщин больше, да? Но, по идее, там мы же не должны быть лидерами в развитии разума и отвечать за духовный рост семьи, да? Вот. И поэтому я хотела бы, вот, не могли бы вы объяснить, где женщинам все-таки можно себе дать поблажку и что они, по идее, не должны брать на себя, вот за что лидерство? Ну, вот, вот эту разницу.
Сейчас нет мужчин и женщин. Строго говоря, по функциям, почти такой разницы не существует. Сейчас мы превратились в более или менее животный мир, согласно ведической культуре. Потому что женщина — это обязанности, это не просто пол. И мужчина — это не просто пол, человек, а это обязанности, дхарма, долг. И поскольку дхарма, долг забыты, поэтому разницы практически нет. Они пытаются вести себя наравне, одинаково. Это мир биологического как бы просуществования, вида. Но когда дхарма — это уже божественная цивилизация, есть долг, есть цель, есть смысл, есть путь, есть процесс, есть отношения и так далее. Это божественное, одухотворенное существование, человечество называется, цивилизация. Поэтому нам еще с вами предстоит как бы встать на путь цивилизованной жизни, вот осмысленной, долго. Что касается мужчин, у них более развит разум, у них более свободный разум. Более непривязанный разум. Вот и все. Развит как раз более глубокий разум у женщины, но он более зависимый разум. Поэтому она не может быть лидером. Потому что, как однажды Прабхупада был в Америке и увидел женщину-полицейскую. Он выходец из Индии, ему за 70 лет. Он изучает эту западную цивилизацию, впервые наблюдает и видит женщину-полицейскую, стоит на улице с пистолетом, все как надо, с жезлом. И он решил проверить. Подошел и сказал: «А что вы будете делать, если я вас сейчас похищу?» И она испугалась. Что это женщина? Как есть сказка про одного мудреца, который мышку удочерил. Она просила у него прибежище, этот мистик, этот волшебник, превратил ее в девочку и вырастил, как свою дочь. И вот пришло время замужества. И он мистик, он, знаете, он может найти достойных личных. Я тебя сейчас найду хорошего жениха, и позвал Бога Солнца. И появился сияющий Вивасван, и он представил: вот моя дочь на выдане. И он посмотрел на нее: да, она мне нравится. А тебе нравится вот этот сияющий? И он говорит: слишком слепит сильно, нет, нет. Какой-то он сияющий, я даже не вижу лица его толком, какой-то он такой. «Нет, не хочу за него». «О, может быть, тебе Бога Ветра позвал Ваю. А это ветреный, непостоянный, шумный какой-то, беспокойный. Не хочу за него. И он звал других полубогов, и Варуну позвал, и Агни позвал. Тот слишком огненный, горячий, тот еще какой-то. И тут мышонок пробежал. «Ой, какой хорошенький», — сказал девочка. «Какой пушистенький, какой хвостик, какие ушки. Хочу за него». «А, ты же мышка. Я забыл об этом. Это твоя природа. Мы сейчас на себя, знаете, столько всяких вещей придумали, а мы кто с вами такие? Мы обычные мышки. И мы счастливы, когда у нас есть именно достойный партнер, хорошие, правильные отношения. Мы забыли. Мы какие-то искусственные роли на себя приняли очень давно. Как говорят люди, искусство маски на лицах. У нас много. Одну снимаешь, там еще. И где же это мое истинное лицо? Кто же я? Итак, кто же такая женщина? В конечном итоге ее роль какая? Мать. Вот и думайте об этом. И все будет хорошо. А кто мужчина? Ну, если женщина мать, то мужчина кто? Это же просто. Отец должен быть настолько свободным духовно, чтобы показать, куда идти к Богу. Вот такой непривязанный должен быть. Он должен всю свою семью привести к Богу. Иметь твердые знания, сильный разум и делать шаги, решительные шаги в этом направлении, бесстрашие. Это все функция разума, его воли. То есть разум мужчины должен быть связан с Богом. Иначе его свяжет кто? Женщина. Иначе его свяжет женщина. И мужчине конец. Даже имея семью и жену, он не должен быть связан этим быть. Женщина служит ему так, чтобы он оставался свободным. Как понять, что я душа? Это же просто. Я есть, я существую. Все же это чувствуют. А? Опыт. Вы же уже все это чувствуете. Я есть, я существую. Ты есть душа. Ну, вы же себя осознаете. Я тут, я есть, я существую. Это душа. Осталось немножко понять, кто же я есть. И все. Вот это мы хотим разобраться. То, что я есть, это уже духовное сознание. Теперь следующий шаг. Кто же я есть? Найти себя нужно. Нужна духовная практика. Главная суть духовной практики – общение с Богом. Каждый день. И выполнение своих обязанностей, всех остальных. Это работа, это семья, но на первом месте – общение с Богом. Тогда постепенно мы осознаем, что я есть душа, частичка Бога. С кем общаешься, такие качества приобретаешь. Общаетесь с Богом, обретаете божественные качества. И вспоминаете себя. Вкратце говоря, вот таким образом. Да.
Сказать огромное спасибо, потому что прям душа порадовалась, правда. Вот получили такое наслаждение, радость и счастье. Вот столько действительно чувств. И вот и слушали вас, наверное, все-таки больше душой. И хотелось бы узнать, вот ваш учитель, вот на земле, именно в земном таком, в живом, как бы, есть ли вообще воплощение?
Да. Кто мой духовный учитель? Это секрет. Ну, если я даже имя назову, вы, может быть, и ничего не скажете об этом. Но он известный человек в Индии и по всему миру. У него десятки тысяч учеников повсюду. Ему за 60 лет, живет в Майяпуре в Индии. Мы общаемся, я вижу регулярно, в несколько раз в год. 2-3 раза в год примерно я вижу его. Я уже духовной практикой занимаюсь около 30 лет. Духовный учитель необходим обязательно.
Иногда ты думаешь, что это оно, а потом начинаешь разочаровываться. Потому что ничего человеческое нам
не... Вы найдете своего духовного учителя, если встанете на путь трансцендентного знания. Практика нужна. Как только ученик готов, гуру проявится. Это трансцендентный закон. Не ищите его умозрительно. Ну, то есть, как это называется, эмпирический путь. Вот интересный человек. Он не духовный учитель. А может быть, мой духовный учитель. Я познакомлюсь. Нет, не все в нем не устраивает. Это эмпирический способ. Я пытаюсь понять таким образом, опытным путем. Нет. Есть трансцендентный закон. Если сын у отца просит рыбу, христианский пример, он ему в руку змею никогда не положит. Все очень просто. Все, что хотите, получите. Но должно быть искреннее желание. Искреннее желание проявляется в следовании практики, в следовании наставления. Поэтому мы слушаем и чувствуем, это надо делать. Так, вот он разум пробуждается. Это духовное наставление. Теперь нужно делать. И когда делаете, вы придете непосредственно к духовному учителю. Он проявится. И вы сразу узнаете его. Это он. Никаких сомнений не будет.
А что делать? А что вы с нашим обществом? Как вы себе это представляете? У нас сильно искажены, наверное, вот понятия, какие-то ценности общечеловеческие. Понимаете? То есть вот как воспитывать наших детей? Ну, все мы как пытаются это сделать. Но в большинстве случаев средства массовой информации, они совсем другое отпечатание накладывают на воспитание вот наших детей. И
Верно? Вы все правильно говорите. Это одна сторона нашего опыта. Теперь давайте откроем духовную жизнь. И вы увидите, что есть параллельно развивается совершенно другая цивилизация сейчас. Прямо параллельно. Только одна развивается днем, другая ночью. Они никогда друг друга не видят. Есть духовное образование, есть вот эта материальная деградация. Они не соприкасаются. Нам нужно только выяснить, куда мы сейчас примкнем, туда или сюда. Все уже для нас готово. Сейчас вы уже открываете для себя духовную жизнь, не так ли? Вы начинаете понимать, что в жизни есть проблемы серьезные, и нужно все это поменять. Как? Не боритесь с этой жизнью, начните с себя. Начните духовную практику, и за вами пойдут потом ваши дети, ваши внуки. То есть начните эту традицию, заложите ее. Мы это делаем уже. Да? Эта цивилизация развивается прямо на глазах в нашем обществе. Надо просто и помогать развиваться дальше. Спасибо.
Спасибо большое. Йога-радио FM. Йога-радио.